Глава 6. Я открыла глаза, и свет в зале для лекций показался мне слишком ярким по контрасту с приглушенным освещением таинственного кабинета. Ладонь еще сжимала амулет, и подушечки пальцев едва ощутимо покалывала. Образы обрывками мелькали в голове. Что все это значит? Я сосредоточилась, пытаясь вспомнить детали и лица беседующих. Во мне крепла уверенность, один из них — это мужчина из первого видения, хотя лица его мне так и не удалось рассмотреть. Находился он в том же кабинете, что и в первый раз, когда раздавал приказы. И, судя по репликам странного диалога, это Егор? И если это так, то неужели он действительно собирается втереться к нам в доверие, чтобы потом нанести удар? И все-таки я не знала этого наверняка. В любом случае, теперь становилось понятно, что за ним стоит кто-то еще более влиятельный. Человек с гноящимися язвами, которые делали его лицо похожим на маску из фильма ужасов. Взгляд его крысиных глазок, направленный в пустоту, до сих пор стоял перед глазами. Кто он? Что ему нужно от школы? Тревожные предчувствия разрастались в душе, словно чернильное пятно на белоснежной шелковой материи. Должна ли я предупредить девочек? Да, возможно, но не сейчас. Надо дождаться подходящего момента. Я взглянула на Катю и Инну, которые с интересом следили за ходом лекции. Перевела взгляд на Велиславу, которая только что говорила про благотворительность на Сватхистана чакре. Она как раз хотела продолжить, но тут в зале снова поднялась рука. Это снова была Ульяна, организатор из Екатеринбурга. «Я вспомнила один случай, очень в тему. Можно расскажу?» — спросила она, поправив очки, и когда наставница кивком дала свое разрешение, продолжила. «Мы от школы регулярно посещаем приют для собак у нас в городе. Привозим нужные корма, гуляем с животными, помогаем, чем можем. И вот знаете, я однажды стала свидетельницей такой сцены. Какой-то известный блогер перевел крупную сумму в приют и после этого устроил настоящую пиар-акцию. Фотографировался с собаками, чуть ли не целовал их, снимал короткие видео, в которых рассказывал, что он только что сделал, перевел пожертвование. И когда все фото и видео были сделаны, операторы ушли, и он сам вышел на улицу, то к нему подбежала собака, которую он только что обнимал и гладил. Она хотела дать ему лапку и получить еще одну порцию похвалы и вкусняшку. А на улице было достаточно грязно. Слякоть, недавно прошел дождь. И вот так получилось, что грязь попала на белые кроссовки этого блогера. Надо было видеть, с какой злостью он пнул бедное животное. Так, что собака жалобно заскулила и отлетела на пару метров. «Очень точная иллюстрация благотворительности на Сватхистане», прокомментировала наставница, когда Ульяна закончила рассказ. «Получается, на самом деле он никакой любви к животным не испытывал. И его благотворительность – это просто показательное выступление. Но давайте перейдем к следующему уровню благотворительности – на манипура-чакре, которая связана с лидерством, со стремлением к власти и успеху. Такой благотворительностью занимаются часто крупные политики, должностные лица, депутаты, бизнесмены с единственной целью – отмыть деньги, проворачивая различные схемы. Для них благотворительность – это лишь способ заработать еще больше. Например, они по документам показывают, что перевели в фонд 2 миллиона, а на самом деле переводят 200 тысяч, а оставшуюся сумму забирают себе. Главный мотив здесь – это выгода.
Марьяна, организатор из Ярославля, представилась эффектная девушка в синей челме, из-под которой виднелись волнистые каштановые локоны. «Я хочу всех предостеречь. Можно?»
Дождавшись одобрения наставницы, девушка продолжила. «Будьте, пожалуйста, внимательны и не жертвуйте деньги фондом. Не факт, что они дойдут до адресата. Я так обожглась. Мы переводили крупную сумму в детский дом, но в итоге все эти средства осели на новой даче директора фонда. А до детей не дошло ни копейки». В зале раздался гул. Многие были возмущены подобным подходом к благотворительности. «К сожалению, благотворительность на манипура-чакре «Это не редкость», — спокойно сказала Велеслава. «Если хотите действительно помочь, то делайте это через наши волонтерские проекты. Иначе это не благотворительность будет, а спонсорство директоров». Наставница сделала небольшую паузу, обвела взглядом аудиторию и продолжила. «Ну вот мы добрались до следующего уровня. Благотворительность на сердечной анахата-чакре. Эта благотворительность происходит от искреннего желания помочь другим людям, от сопереживания нуждающимся, сочувствия чужой беде. В этом случае ты помогаешь абсолютно бескорыстно. Ты делишься своим теплом, своими эмоциями, а не просто передаешь деньги. Вот на этом уровне уже начинают появляться возвышенные эмоции, которые делают человека по-настоящему счастливым. Только тогда мы по-настоящему становимся людьми. И только на этом уровне начинает накапливаться та самая позитивная карма, которая позволяет помочь вам и вашим близким». Слова Велеславы вспыхнули искрой радости, которая начала разгораться, наполняя душу приятным теплом. Я вспомнила, с каким воодушевлением девушки рассказывали о походах в дом престарелых, к многодетной семье, как светились счастьем их лица, когда они вспоминали эти моменты. К своему стыду я поняла, что мало занималась благотворительностью, если не считать помощи женщинам, многолетнего консультирования и первых шагов к наставничеству, которые я делала в настоящее время. И вот сейчас очень захотелось сделать что-то хорошее. Отправиться в детский дом, подарить эмоции, внимание и тепло тем, кто в них нуждался. Я посмотрела на Ксюшу, которая сидела рядом, и поняла, что она испытывает похожие чувства. Ее лицо было полно воодушевления. Дочь взглянула на меня, и мы улыбнулись друг другу. Сейчас снова возникло ощущение, что мы можем понимать друг друга без слов. «Вот к такой благотворительности мы и призываем всех», — подытожила Велеслава. «И тогда вы сами и ваши близкие тоже получат поддержку и помощь. Она придет с самых неожиданных направлений, но она придет. Здесь мы увидим уже знакомый нам принцип: помогай людям, и тогда Бог поможет тебе». Между тем в зале снова появились желающие высказаться. «Можно мне рассказать свою историю?» — спросила невысокая и на первый взгляд ничем не выделяющаяся женщина. Велеслава пригласила гостью на сцену. И пока женщина шла, я смогла рассмотреть ее. На вид ей было около 40 лет. Одета она была в простые джинсы и белую футболку. Запястье правой руки обнимал кожаный браслет с бахромой. Однако все же было в ней что-то неуловимо необычно, что отличает исключительно женщин силы. Уверенная походка, особая стать, плавные движения, в каждом из которых читается позитивная энергия. «Меня зовут Олеся», — представилась она. «Сейчас я один из организаторов Воронежа. Эта история случилась со мной несколько лет назад, когда я еще ничего толком не знала о школе. Я оказалась в очень сложной жизненной ситуации. Муж ушел к любовнице, и я осталась с двумя сыновьями-школьниками. Помочь мне было совершенно некому. Да к тому же не могла удержаться ни на одной работе. Постоянно увольняли под разными предлогами, так что денег катастрофически не хватало, и приходилось буквально считать копейки. Я постоянно нервничала, злилась на начальство, на мужа, срывалась на детях. Последней каплей было сообщение врачей, что у меня открылась язва. Меня это просто выбило, и я поняла, что руки опускаются. Я была в отчаянии. И вот так получилось, что как раз в этот момент случайно наткнулась на видеоролик с рекламой школы. И тогда я взяла и написала в комментарии, что мне нужна помощь. Это было похоже на крик утопающего, который надеялся на какое-то чудо. Я описала свою ситуацию и буквально взмолилась. «Помогите! Я не знаю, что делать. Я так больше не могу!» Мне сразу же ответили и пригласили на индивидуальную консультацию. Но я сказала, что у меня совсем нет денег и оплачивать занятия я не смогу. И вот тогда наставница предложила дать мне задание. Если я действительно хочу изменить свою жизнь, то я должна его выполнить. Я согласилась.
Тогда она написала мне такое сообщение. «Возьмите продукты из холодильника и отправляйтесь в соседний подъезд к какой-нибудь нуждающейся бабушке. Отдайте ей продукты и обязательно пообщайтесь с ней. Может быть, попейте чаю, побеседуйте». Я, честно сказать, была немного в шоке. «Как так? У меня у самой завтра нечего будет есть, а я еще должна идти и дарить продукты, да еще непонятно кому. Да и потом, я не знала, есть ли у нас в соседнем подъезде какая-нибудь бабушка, а даже если и есть, мне что, ходить по всем квартирам и искать ее?» Олеся улыбнулась, описывая свои чувства и мысли в тот момент, давая понять, что сейчас-то она понимает всю мудрость наставницы, которая дала ей такой, на первый взгляд, странный совет. Зал притих. Все внимательно слушали, стараясь не упустить ни слова. И вот, несмотря на все свои сомнения и опасения, я решила сделать это. Собрала из дома крупу, молоко, сахар, соль, печенье, чай и отправилась на поиски бабушки. Позвонила в первую попавшуюся дверь. Мне не открыли. Звоню в другую. Стою на пороге и думаю, вот что я сейчас скажу. Как буду объяснять, что мне нужно? Но когда дверь открылась, у меня все эти вопросы отпали сами собой. На пороге стояла сгорбленная такая морщинистая бабуля в платочке. Одной рукой она держалась за поясницу, другой опиралась на трость. И как же она на меня посмотрела! С такой надеждой, с таким трепетом, что я забыла обо всем. Я поняла, что каким-то невероятным способом меня к ней привели ангелы. В общем, я что-то говорила о волонтерском движении, от которого я пришла. Бабушка сначала насторожилась, но потом пустила меня в квартиру. У нее было аккуратно, но не убрано. Я видела, что ей сложно ходить, хотя она старалась поддерживать все в чистоте и порядке. И вот мы с ней разговорились, и она начала мне рассказывать о своей судьбе, что она раньше играла в театре и очень любит эстетику, красоту. Я видела, как ей стыдно за пыль на полках, как она пыталась извиниться за это. Ее все бросили, и дети совсем ее не навещают. У меня в сердце кольнуло. Я вспомнила, что когда переехала в большой город, то оставила свою маму в деревне, почти не навещала ее, а потом узнала, что она умерла одна в доме. Я только на похороны приехала. Олеся сглотнула ком в горле и продолжила. Я так растрогалась при виде этой бабулечки, что взяла и убрала ей во всех комнатах, помыла окна и полы. Потом мы еще долго с ней говорили, и я почувствовала, что у меня текут из глаз слезы. Это были слезы сочувствия и одновременно слезы освобождения от чувства вины и скорби, которые руководили мной столько лет. И тогда я побежала домой, смела в пакет все оставшиеся продукты из холодильника и принесла этой бабуле. В общем, вечером мне позвонил муж. Он ожидал, что я снова начну его упрекать. А я реву. Попросила продукты купить в дом. Детей кормить нечем. Он привез продукты. Мы ужинали всей семьей, а я всю эту бабушку вспоминаю. И тут спрашиваю. «Слушай, а как давно мы были у твоих родителей? Они в деревне живут, внуков уже 2 года не видели». Муж был в шоке. Не ожидал от меня такого поведения. В итоге мы всей семьей поехали в деревню на выходные. Во мне что-то изменилось после этого визита к бабушке. Я так о его маме и отце заботилась, что муж не уставал мной восхищаться. А когда мы вернулись в город, то он остался с нами в семье. Больше ни о каких любовницах и других женщинах я ничего не слышала. В общем, с того момента моя жизнь начала налаживаться. Все в зале зааплодировали, раздались одобрительные возгласы. «Вот кто бы мог подумать, что для счастья нам ничего не надо, только совершать добрые дела!» — воскликнула брюнетка в белоснежном деловом костюме, поднимаясь. Было видно, что от переизбытка эмоций она не может усидеть на месте, как и многих других ее переполняли трепетные чувства от открывшегося знания. «У меня часто спрашивают совета, как наладить отношения, как вернуть мужа в семью. Теперь у меня есть работающий рецепт!» Она задорно рассмеялась. «Я буду отправлять их всех к бабушкам!» Радостная волна была тут же подхвачена в зале. «Спасибо, Олеся, за вашу чудесную историю!» искренне поблагодарила Велеслава. «Действительно, мы еще раз убеждаемся в том, что, помогая людям, мы притягиваем позитивные перемены в нашей жизни. Это не волшебство, это кармический закон. И заметьте, что для начала благотворительности не нужно быть миллионером, не нужно быть медийной личностью, не нужно иметь много денег. Главное – желание помочь, проявить сострадание. Мы в школе организуем волонтерские движения, чтобы все наши ученицы могли ощутить эту радость помощи другим, могли совершать добрые дела. Мы финансируем помощь детским домам, домам престарелых, приютам животных. То есть наши ученицы даже не тратят своих денег. Они покупают продукты, вещи, потом предоставляют нам чеки, и мы оплачиваем. И ваша задача – это прийти, подарить свою заботу и тепло, выслушать стариков и поиграть с детьми и животными». В этот момент в середине зала поднялась невысокая ухоженная женщина с мягкими чертами лица и каштановыми волосами по плечи. «Я бы тоже хотела рассказать свою историю», сказала она приятным бархатным голосом и лучезарно улыбнулась. «О том, как благотворительность перевернула мою жизнь». «Пожалуйста, очень интересно послушать». «Меня зовут Анна, и я из Санкт-Петербурга», представилась она. «Когда я только начала посещать школу, я испытывала достаточно большие сложности с деньгами», начала она. «Я взяла большой кредит на покупку машины, и он сильно давил на меня, особенно учитывая, что я должна была полностью содержать себя и двоих детей, так как с мужем мы развелись, и он даже не платил положенные алименты. Работаю я в страховой компании, и в тот момент положение мое было довольно шаткое. Я опасалась, как бы не попасть под сокращение. И вот когда мне наставница предложила заняться благотворительностью, я сказала, что не могу, так как еле сводила концы с концами. Но наставница мне все объяснила. Сказала, что все расходы школа возьмет на себя, а мне нужно будет только закупать продукты и вещи, ездить в детские дома, приюты для животных, дома престарелых. Я согласилась. И это были первые шаги к позитивным переменам. До того момента я никогда не думала, что благие дела могут приносить такое счастье и какое-то глубинное чувство удовлетворения, как будто понимаешь, что все делаешь правильно, и твоя душа этому радуется. Женщина сделала паузу, переводя дыхание. Я стала волонтером и часто снимала короткие видео и делала посты в социальных сетях, призывая других совершать добрые дела. Мне хотелось всем рассказать, как это здорово. И вот однажды на работе меня вызвали к генеральному директору. Я испугалась, думала, меня хотят уволить. Но как же я удивилась, узнав, что руководители увидели мое фото о благотворительности в интернете и хотят предложить мне делать то же самое, только от лица их компании. Оказалось, они давно хотели заняться благотворительностью, но не знали, с чего начать. Я ответила, что уже занимаюсь этой деятельностью от школы и что мне компенсируют все расходы. И тогда случилось совершенно неожиданное. Директор предложил мне закрыть кредит на мою машину, который тянул из меня все соки. Я согласилась. Так они полностью выплатили кредит, предоставляли мне деньги для закупки всего необходимого, а взамен я перед каждым походом в детский дом или дом престарелых наклеивала на машину наклейку с логотипом их компании, делала видео и фото и также вела соцсеть. При этом я продолжала получать удовольствие от того, чем занимаюсь. Вскоре меня повысили, пригласив на должность организатора ивентов с очень хорошей зарплатой. Так моя жизнь улучшилась благодаря благотворительности. Когда Анна закончила говорить, в зале снова зааплодировали, выражая поддержку и одобрение. «Удивительно!» – выразила общее мнение женщина в кардигане. «Люди годами мечтают добиться повышения и увеличить свой уровень доходов, но никто даже не догадывается, что это можно сделать, занимаясь благотворительностью. Помогай людям, и Бог поможет тебе!» В ее голосе слышалось восхищение. «Да», — подтвердила наставница, — Очень часто мы хотим что-то для себя, думая, что только так мы станем счастливыми. Но только когда мы отдаем, мы по-настоящему обретаем. Понять это бывает сложно до тех пор, пока не попробуешь, не прочувствуешь это на собственном опыте. В этот момент со второго ряда поднялась еще одна девушка, яркая шатенка, весь облик которой буквально заряжал позитивом. «Меня зовут Алена. Я из Смоленска, и у меня есть тоже небольшая история», — улыбнулась она и, дождавшись разрешения наставницы, заговорила. «Так получилось, что я как организатор начала ходить в детский дом и проводить с детьми бесплатные занятия рисованием. Я по образованию художник, а дети очень любят выражать свои эмоции и чувства через рисунок. И вот я регулярно проводила там занятия, и мы с детьми привязались друг к другу. Я чувствовала, как им не хватает любви, заботы, и каждый раз я старалась им это дать. Особенно я привязалась к одной 5-летней девочке Маше, и я постепенно поняла, что хочу удочерить ее». В зале зааплодировали, на что девушка с благодарностью кивнула и продолжила. «Да, мы с Машенькой теперь вместе, она моя дочка», — улыбнулась она снова. «Но мы продолжили с ней ходить в детский дом, у нее там остались друзья, я также проводила занятия. Я озадачилась финансированием этого дома, так как они жили в плачевных условиях. Крыша протекала, трубы все сгнили, сантехника не работала, причем ремонт уже было делать бесполезно. Проще было перевести в другое помещение. Но оказалось, что тут одних денег недостаточно. Необходимо было получить разрешение муниципальных органов власти. Я начала оббивать пороги инстанций, и все стремились меня отправить к другому сотруднику. Никому не хотелось связываться с этим вопросом. И вот я так ходила несколько недель, но я очень хотела помочь детскому дому, что не сдавалась. И вот когда меня продинамил очередной чиновник, я села в коридоре и думаю, что же делать дальше? Я уже всех обошла, и везде отказывали или просили позвонить через месяц. И тут я увидела такого солидного мужчину. Он шел по коридору куда-то по своим делам, и я к нему прицепилась и на удачу начала рассказывать всю эту историю со своими мытарствами. Он так посмотрел на меня и пригласил к себе в кабинет, выслушал. Я уже потом поняла, что этот вопрос совсем не в его компетенции. Но я была удивлена, что он проникся моей ситуацией и буквально за ручку водил по кабинетам, чтобы мне все бумажки подписали. Он оказался влиятельной шишкой, и благодаря его помощи в итоге мне удалось добиться перевода в новое помещение. К тому же он предложил даже построить новое здание для детского дома. И пока мы решали все эти бюрократические вопросы, в том числе и по строительству, между нами завязался флирт. И он меня пригласил на свидание. Представляете? «Вот это да!» – раздались возгласы в зале. «Сколько девушек мечтают отыскать свою судьбу и годами не могут найти достойного мужчину? А оказывается, вот в чем секрет!» — с искренним восхищением воскликнула женщина в кардигане. «Нужно просто делать добрые дела, и тогда твоя судьба сама отыщет тебя!» По залу снова прокатилась волна одобрения и поддержки. «Да, он мне сказал, что никогда не видел женщины, у которой настолько горели бы глаза, которая бы настолько хотела помогать детям». Алена сделала паузу и скользнула взглядом по всем собравшимся, перевела его на наставницу. «Сейчас у нас завязались отношения. Он предлагает мне помочь с организацией выставки картин, чтобы я реализовала себя как художник. Я раньше даже не могла о таком мечтать». Велеслава загадочно улыбнулась. «Ваша история как раз о том, как проявляется следующий уровень благотворительности. Навишудха-чакре. Это уровень творчества и вдохновения. Здесь человек не только сам помогает другим от чистого сердца, но и вдохновляет на помощь других. Так вот вы, Алена, вдохновили этого чиновника на доброе дело. И от того, что вы уже не просто благотворитель, а еще и муза, поток божественной силы теперь проявляется через вас более мощно. Это значит, что вы получаете не только то, что хотели, но даже то, о чем и не могли мечтать». «Да, это правда», — — всплеснула руками Алена. «Я сейчас готовлюсь к своей выставке и до сих пор не могу поверить, что все это правда и что рядом со мной такой мужчина». Девушка мечтательно улыбнулась, а зал поддержал ее громкими аплодисментами. Когда шум стих, Велеслава продолжила. «Этим и отличаются уровни благотворительности. Когда вы помогли одному человеку, то один ваш родственник получил что-то позитивное, вылечился, нашел новую работу или свою любовь. Если вы помогли нескольким людям, то это кармически отражается на нескольких ваших близких. Ну а если вы вдохновляете других людей делать добро, то и вам, и вашим родственникам идет гораздо больше позитивной энергии. Все добро, которое совершают люди, вдохновленные вами, тоже засчитывается в вашу пользу. И количество положительной энергии растет в геометрической прогрессии». «Как это здорово! Никогда не думала об этом», сказала женщина интеллигентного вида, очень похожая по одежде и всему облику на школьную учительницу. «Спасибо, что открываете нам такие глубокие знания о вселенских законах. Я много читала о том, что важно и нужно помогать другим людям. Но зачем это нужно и как это работает, никогда даже не догадывалась. Получается, что когда я не просто сама хожу и помогаю людям, а зову с собой подруг или собираю группу людей, то я уже поднимаюсь на уровень вишудха-чакры. И бонусов от такой благотворительности намного больше!» Рассмеялась она. Кристина никак не могла сосредоточиться на словах наставницы. Какое-то время она слышала их и пыталась вникнуть, но вот уже поймала себя на том, что снова думает о Лине. Ее взгляд периодически возвращался к копне кудрявых волос, сидящей впереди девушки. «Нет, она здесь не случайно», — размышляла девушка. «Наверняка она пришла ко мне. Но почему она ведет себя так странно? Почему убежала, а теперь сидит здесь, как ни в чем не бывало?» Чем больше Кристина погружалась в размышления, тем сильнее убеждалась в том, что на самом деле не знает, какая она настоящая — Лина. Она всегда казалась ей активной и очень смелой, но в то же время внутри оставалась доброй и душевной, готовой прийти на помощь, поддержать. Кристина вновь вспомнила эпизод с девственницей Асей, которую Лина успокаивала, гладила по голове и пела песню. Или она специально ее успокаивала, чтобы отдать на растерзание парням. Но разве можно сыграть подобное? Все выглядело очень естественно и трогательно, но... Кристина слишком хорошо знала, насколько искренне, позитивно и невинно выглядели подчас жестокие игры, придуманные гуру соблазнения. Кристина вспомнила, каким образом они приглашали девушек на эту проклятую вечеринку. В тот день на Арбате было оживленно и многолюдно. Послеполуденное время, выходной. Для многих это была прекрасная возможность пройти по магазинам, заглянуть в кафе или просто прогуляться по городу, наслаждаясь теплой погодой и ласковым майским солнцем. Мы с Линой и новым парнем из компании «Горе-соблазнителей» Эриком шли вдоль по улице и вглядывались в лица прохожих.
«Слушай, может быть, не будем, а?»
шепнула я Лине без особой надежды.
«Ты же говорила, что у тебя есть какая-то знакомая новая девочка. Ее и пригласим на пати». «Ага, а ему что ты скажешь?»
Девушка кивнула на идущего впереди парня.
«Могу сказать, что меня тошнит, и я не могу сегодня»,
начала импровизировать я, придумывая на ходу предлоги, чтобы не участвовать во всем этом.
«А про видеоотчет ты забыла?»
Удивленно вскинула на меня глаза Лина.
«Ты хоть понимаешь, что с тобой сделает Данил, если узнает? Будешь вечно торчать в черном списке».
Я усмехнулась. «Да уж, худшее наказание для рабыни. Лишиться возможности преданно служить хозяину». Как бы там ни было, перспектива лишиться его внимания меня действительно пугала.
«Ладно, я готова»,
— быстро сказала я и вытащила из сумочки небольшую видеокамеру. Конечно, можно было снимать и на телефон, но, как говорили парни, камера обычно вызывает больше доверия. Ты можешь представиться репортером, работником телеканала». Я вздохнула и выдавила из себя улыбку. Мы остановились, и Эрик, парень с вытянутым лицом в байкерской кожаной куртке и берцах, вопросительно уставился на Лину.
«У тебя уже есть кто-то на примете?»
«Да, смотри».
Она указала на одиноко стоящую молоденькую девушку с тканевым рюкзачком за плечами. Она остановилась около небольшой забегаловки и что-то сосредоточенно листала в смартфоне. Симпатичная, но явно не избалованная мужским вниманием. Худенькая, русые волосы с медным оттенком собраны в хвост. Эрик одобрительно кивнул, и Лина, не раздумывая, надела доброжелательную улыбку и стремительной походкой двинулась к жертве. Мы практически побежали следом.
«Привет! А ты не могла бы нам помочь? Это не займет много времени. Ты нас очень выручишь просто!» —
проговорила она эмоционально, обращаясь к незнакомке. Девушка удивленно вскинула брови, разглядывая Лину.
«Помочь? В чем? Мы студенты театрального, и у нас сейчас важный курсовой проект. Нужно снять сценку, называется «Жизнь за 5 минут». Там фишка в том, чтобы показать все этапы отношений за 5 минут».
«Но я же не актриса!» —
с сомнением пожала плечами девушка, явно не ожидавшая такого предложения.
«Это и хорошо!» —
с жаром ответила Лина.
«Нам как раз и не нужен профессионал. Это такое условие проекта. Там несложно. Меня зовут Ангелина, и я буду режиссером и все расскажу, что нужно делать».
Она снова улыбнулась, демонстрируя предельную искренность, открытость и энтузиазм.
«А это наш оператор Кристина».
Лина махнула в мою сторону, и когда девушка посмотрела на меня, я, по примеру Лины, доброжелательно улыбнулась и кивнула.
«А это наш актер Эрик. Он как раз будет в роли твоего парня».
Незнакомка растерянно переводила оценивающий взгляд с Лины на меня, потом на парня. Было видно, что она колеблется, пытается понять, как ей относиться к нам и этому неожиданному предложению.
«Если бы ты согласилась, это было бы так здорово! У тебя типаж прямо подходящий. Очень красиво будет смотреться в кадре», —
начала расхваливать незнакомку Лина, как учили ее парни, разъясняя приемы пикапа, которые мы должны использовать. Девушка с легким смущением потупила взгляд, но тут же подняла его снова, и я заметила в ее глазах интерес.
«Представляешь, как круто!» — снова заговорила Лина. «Ты сможешь за эти 5 минут прожить целых 20 лет жизни. Сможешь раскрыться, почувствовать, как бы ты вела себя на каждом этапе отношений, понять, что тебя ждет в будущем. Это очень интересный опыт».
Интерес в глазах девушки разгорался, и она, наконец, сдалась.
«Ну хорошо, если это не сложно, я смогу», —
робко проговорила она и тоже улыбнулась, постепенно проникаясь к нам доверием.
«Меня Дашей зовут». «Отлично, Даша, ты просто супер!» —
воскликнула Лина, и мы практически сразу же начали. Снимать нужно было прямо на улице, так как, по нашей легенде, это было еще одним условием проекта.
«Итак, первый этап – это знакомство», —
начала сразу обрабатывать девушку Лина.
«Чтобы было проще раскрепоститься, представь, что ты – это не ты, а какая-нибудь другая девушка. В один прекрасный день она идет по улице и встречает свою судьбу. Вам с Эриком нужно будет просто идти навстречу, смотреть друг на друга влюбленным взглядом и потом взяться за руки».
Я включила камеру, и игра началась. С первым этапом никаких сложностей не возникло. Даша хоть и смущалась, но все же честно пыталась выполнять задание режиссера. Вторым этапом было признание в любви. И тут Лина разыграла настоящее представление. Даша уже несколько раз произнесла признание, заглядывая в глаза партнеру. Но режиссеру все не нравилось. Я знала, что это тоже специальный прием. Раскачать девушку на эмоции, заставить ее подсознательно начать доверять этому незнакомому парню. Поэтому Лина заставляла ее повторять признание в любви раз за разом, заглядывая ему в глаза с максимально возможной искренностью.
«Ты должна сама поверить в это, понимаешь?» —
с жаром проговорила Лина, в очередной раз мастерски играя свою режиссерскую роль.
«Подойди к нему, возьми за руки, обними, прикрой глаза, услышь биение его сердца, почувствуй его запах. Он для тебя самый родной человек».
Лина хотела вывести девушку из скованности, а для этого надо было дать ей команды на простые действия и телесный контакт, через которые она начнет слушаться и доверять.
«Ты что, никому не признавалась в любви?»
— спросила она, глядя на Дашу. Смутившись еще больше под взглядом режиссера, девушка отрицательно мотнула головой.
«Если честно, я всегда боялась сказать эти слова»,
— пропищала она.
«Ведь это же так серьезно. Любовь — это же на всю жизнь».
«Ну, тем более. Тогда тебе просто необходимо преодолеть в себе этот внутренний блок», — заявила Лина. «Тебе это в жизни очень поможет. Если тяжело, представь, что ты, ну, к примеру, Анджелина Джоли. Войди в ее образ, представь, как бы это сделала она, признаваясь в любви Брэду Питту».
Даша настроилась, выдохнула и проникновенно уставилась в глаза Эрику.
«Я тебя люблю»,
проговорила она с придыханием, и их взгляды встретились. Они стояли так несколько секунд и смотрели друг на друга. Увидев, что девушка немного открылась, Эрик сделал заранее спланированный акт ответной любви и вплотную приблизился к ней. Даша даже не успела понять, что происходит. Эрик уже потянул к ней руку и, не отрывая взгляда от ее глаз, быстрым отработанным движением взял за шею сзади. Это тоже был особый прием, и парни даже тренировались, как правильно взять за холку, чтобы кошка потекла. Активируя чувствительную интимную зону, приблизился губами к губам. Взгляд Даши дернулся. Она попыталась отстраниться и начала искать глазами Лину, но та лишь спокойно кивнула.
«Все хорошо. Это же твой любимый мужчина. Первый поцелуй – это важный этап любых отношений. И без этого ролик будет неполным.
Это обязательно нужно. Ну что ты? Актеры ведь не стесняются такого».
Мне было неприятно осознавать, что такими манипуляциями мы толкаем девочку в объятия нездоровых отношений. Но все же, заглушая голос совести, я демонстративно шагнула вперед, продолжая снимать. Даша обмякла, расслабилась и позволила губам парня дотронуться до ее губ. Уже в следующий миг его язык проник в рот, требовательно раздвигая стиснутые зубы. Даша несколько секунд терпела, но все же вскоре не выдержала и оттолкнула его от себя. Ее лицо раскраснелось, в глазах читался стыд. Она взволнованно поправляла одежду, одергивала рукава легкой курточки и, бросая смущенные взгляды на прохожих, пыталась пригладить растрепавшиеся волосы. Прохожим, надо сказать, не было до нас никакого дела. Все были заняты собой, и лишь некоторые бросали на нас любопытные взгляды и тут же отворачивались. Эрик же стоял и смотрел на партнершу, как ни в чем не бывало. Как будто ничего такого не произошло. Даша была очень взбудоражена. Мне показалось, что вот сейчас она развернется и убежит прочь. Видя реакцию и опасаясь, что наживка может соскользнуть с крючка, Лина изобразила аплодисменты и начала активно хвалить.
«Отлично! Снято!» – воскликнула она. «Молодцы, Даша, ты просто умница! Очень реалистично! Ты могла бы стать настоящей актрисой! Такой потенциал!»
Я продолжала снимать, не уставая поражаться всему происходящему. Удивительно. Прошло всего несколько минут, а Даша позволила целовать себя. Он облапал ее всю, а она лишь смущенно хлопала глазами. От всего происходящего мне и самой захотелось сбежать куда подальше. Но я знала, что не сделаю этого. Иначе последует жесткий минус от Данила.
«Да, вы очень хорошо смотритесь вместе»,
поддакнула я, стараясь, чтобы мой голос звучал максимально искренне. Так учил Кокс, когда отправлял нас на это задание. Услышав такую похвалу, девушка подсознательно свяжет себя с напарником по роли, начнет привыкать к этому «мы». А это еще один способ подсадки девушки. Услышав похвалу Лины, подкрепленную моими словами, Даша слабо улыбнулась, показывая тем самым готовность продолжать. И Лина снова начала командовать.
«А теперь следующий этап», – быстро проговорила она. «Измена. Тут все просто. Ты узнаешь, что он тебе изменил, после чего даешь ему пощечину. Только надо постараться прочувствовать это, а потом уже вложить в этот удар те эмоции, что у тебя могли бы возникнуть. Все понятно?»
Даша и Эрик кивнули, после чего парень сделал шаг вперед и начал говорить, с трепетом заглядывая Даше в глаза.
«Девочка моя, я должен тебе признаться»,
начал он с поразительной реалистичностью, передавая мельчайшие оттенки переживаний.
«Не могу больше тебе врать, иначе у меня сердце разорвется. В общем, я тебе изменил с твоей подругой. Я привел ее к нам в квартиру, и мы с ней занимались любовью прямо на нашей кровати, когда тебя не было дома. Мы всегда ждали, когда ты уйдешь, и она сразу же приходила. Она была очень страстная, и я никак не мог остановиться, хотя каждый раз вспоминал о тебе. Я понимал, что делаю глупость, но уже не мог ничего с собой поделать. А помнишь, когда я не пришел домой ночевать? Ту ночь я тоже провел с ней.
По мере того, как парень говорил, Даша все больше и больше проникалась его словами. Выражение ее лица менялось. Мне показалось, что она уже совсем забыла о том, что все это лишь актерский этюд. Она настолько сильно пропустила эти слова через себя, что у нее возникли искренние эмоции. Гнев, страдания, боль от предательства. Даша яростно стиснула зубы и, подняв руку, замахнулась. Пощечина получилась звонкой и сильной. Но Даша не остановилась на этом и ударила его еще раз. И еще. Возможно, описанная ситуация оказалась созвучна тому, что на самом деле произошло в жизни девушки, и сейчас ее настоящие переживания вышли наружу. Наблюдая за этой сценой, я поняла, что внутри у меня поднимается волна мстительной радости. Наконец-то! Хоть кто-то из этой команды секс-пикаперов получил то, что заслуживает. Так ему! На щеках у Эрика остались следы от ладони. Сначала они были белыми, потом начали расползаться по коже алыми бесформенными пятнами.
«Молодец! Это было мощно!»
– воскликнула Лина и с азартом начала аплодировать.
«Очень правдоподобно! У тебя просто отлично получается! Ты точно не актриса!»
Переведя дыхание, Даша остановилась и растерянно взглянула на режиссера, словно не понимала, как вообще это произошло. Почему она потеряла контроль? Почему у нее возникли такие живые и настоящие эмоции? Ведь этого парня она совсем не знает, и никакой измены не было. Медленно приходя в себя, она взглянула на Лину и, наконец, слабо улыбнулась.
«Точно»,
— ответила она и начала сбивчиво объяснять.
«Если честно, мне показалось, что я прямо вжилась в этот образ. Так и должно быть».
«Да, ты все делаешь правильно», — ответила Лина. «Не зря мы выбрали тебя для этой роли. Ну что, готова продолжать?»
«Готова».
«Тогда следующий этап – извинения. Тебе нужно попросить прощения за то, что ударила его. Только постарайся сделать это так же искренне, как и эти пощечины. Подумай о том, что он сам пришел к тебе с повинной. Вспомни, что ты его все-таки любишь».
Услышав следующее задание, Даша удивленно подняла брови.
«Извиняться?» – возмутилась она. «Почему? Он мне изменил, а я должна извиняться».
«Да, изменил. Но понимаешь, на самом деле женщина не должна так вести себя с мужчиной», — начала разъяснять Лина.
«Тебя что, никто не учил общаться с противоположным полом? Да ни один мужчина не выдержит, когда на него бросаются с кулаками. Надо быть благодарной, что он вернулся к тебе, а не ушел к другой насовсем. Ты же его любишь и не сможешь без него».
Даша смотрела на Лину с сомнением, не понимая, что ей делать. В ее глазах мелькнул испуг, как будто бы она на самом деле на миг поверила во все это. Словно она действительно может остаться одна, если не попросит прощения, не признает свою вину, хотя на самом деле виноват был он. Видя, что девушка впала в ступор, Лина решила ее подбодрить.
«Подумай о том, что ты можешь его потерять, а ведь ты его любишь. Войди снова в этот образ. Почувствуй. Я верю, у тебя получится».
Даша глубоко вздохнула.
«Ну хорошо», —
согласилась она наконец.
«Я попробую».
Сосредоточившись, девушка заставила себя поднять взгляд на парня, которого только что так яростно била по щекам.
«Извини меня», —
выдавила она тихо и без особого выражения.
«Нет, это никуда не годится», —
припечатала Лина.
«Давай-ка еще раз».
«Прости, я была не права», —
попыталась Даша еще раз, но снова Лина покачала головой и сделала мне знак, чтобы я перестала снимать. Даша растерянно смотрела на нее, не понимая, что сейчас идет игра в игре. Хотя, с другой стороны, никакой игры вообще не было. Только суровая реальность, в которой прямо сейчас шла подсадка девушки на иглу нездоровых отношений. Внезапно Лина подошла к Эрику и прошептала ему что-то на ухо. Тот согласно закивал и тут же снова вошел в образ героя-любовника.
«Камера!»
– скомандовала Лина мне, прекрасно зная, что я ни на миг не прекращала съемку. Парень заговорил, и на этот раз в его голосе звучал агрессивный упрек.
«Вот так, значит? Я тут перед тобой душу раскрываю, а ты не в состоянии даже понять меня, даже попытаться. Я бы мог вообще ничего не говорить, и хрен бы ты узнала. Но я же ведь честный, не могу по-другому».
Я заметила, как глаза Даши подернулись влажной пленкой.
«Ты больно мне сделала, понимаешь?»
Продолжал нагнетать Эрик.
«А еще говорила, что любишь. Тебя что, родители не учили с мужчиной обращаться?»
«О, да, еще один приемчик. Давить на мораль, упрекать девушку в том, что она невоспитанная, не знает, как нужно правильно вести себя с мужчиной». Даша робко опустила взгляд.
«Прости меня, пожалуйста»,
— сказала она, и на сей раз это получилось очень натурально.
«Я сама не знаю, что на меня нашло».
Я была практически уверена, что в этот момент Даша действительно ощутила чувство вины. Как раз этого и добивалась Лина, чтобы будущая рабыня уже сейчас привыкала просить прощения у хозяина за неповиновение.
«Молодцы!»
– снова похвалила Лина и подошла на этот раз к Даше, начав ей шептать что-то на ухо. Слышать ее слова я не могла, но и без того догадывалась, что она говорит. Данил и Кокс дали нам подробные инструкции, и теперь я наблюдала, как мастерски Лина им следовала. «А теперь тебе нужно признаться, что ты беременна. Представь, что это происходит на самом деле. Прочувствуй это. Как бы ты сказала это, если бы это было правдой? Актер не будет знать об этом заранее, чтобы его реакция была более естественной». Даша кивнула, и спектакль продолжился.
«Любимый»,
– волнительно произнесла она и с нежностью заглянула в глаза парня.
«Мне нужно кое-что сказать тебе. Я беременна. У нас будет ребенок».
Эти слова прозвучали очень реалистично. Видно было, что девушка действительно включилась, пропустила через себя эту ситуацию. Этот этап был нужен для того, чтобы подключить природный женский инстинкт продолжения рода и программу семьи. Даша замерла, глядя на Эрика, с трепетом ожидая его реакции, как будто от этого действительно зависело ее будущее. Я помнила, что вот здесь реакция может быть разной, в зависимости от девушки. Например, если она красива, пользуется мужским вниманием и ведет себя более вызывающе, то на этом этапе ей могли дать и сильный минус. Такие девушки привыкли, что парни бегают за ними и всячески ублажают. А обратное поведение было направлено на разрыв шаблона. Это цепляло, пробуждало эмоции. Если же девушка была обычная, более скромная и не избалованная мужским вниманием, то актер всегда давал плюс. Это позволяло жертве почувствовать себя особенной, желанной. Как раз то, чего ей, как правило, не хватало.
«Ты серьезно?»
– воскликнул Эрик с радостной улыбкой.
«Да!»
– подтвердила Даша, и тогда парень рванулся к ней. Подхватив на руки, он закружил ее в воздухе. Даже через это простое действие он реализовывал программу в голове девушки об идеальных отношениях, где ее любят и носят на руках посреди улицы, так, чтобы все видели, какая они счастливая пара.
«У нас будет малыш, маленькая копия тебя. Вот здорово!»
Покружив ее в воздухе, Эрик поставил Дашу на землю и снова потянулся губами к ее губам. На этот раз девушка не сопротивлялась, настолько ей показалось это естественным. «У них же будет ребенок! Такая радость!» А дальше подключился тактильный центр. Парень начал елозить своей потной ладонью по ее телу. Он провел по бедру, поднимаясь выше по спине, добрался до шеи. Вторая рука уже путешествовала по груди. Даша прикрыла глаза, млея от каждого прикосновения. Эрик держал ее за шею, и она как будто не слышала и не видела ничего вокруг себя. Парочка самозабвенно целовалась, словно они действительно давно знали друг друга и были безумно влюблены. Это продолжалось несколько минут, а потом Лина начала бурно аплодировать и подбадривать Дашу криками.
«Браво! Снято! Ура!»
Только тогда влюбленные словно нехотя расцепили губы. Даша начала растерянно оглядываться по сторонам. Она явно испытала сильные противоречивые эмоции. Ее глаза горели каким-то странным азартом. Щеки пылали.
Осторожно освободившись из объятий, она внезапно начала смеяться, давая выход напряжению.
«Ребята, вы так хорошо смотритесь вместе!» – воскликнула Лина в тон звонкому смеху. «А кстати, совсем забыла. У нас будет конкурс на лучший ролик. Если наше видео победит, всем участникам полагается крутой приз. Так что оставляй свой телефон, и если мы возьмем приз, я тебе позвоню».
Даша кивнула, расплылась в улыбке и без колебаний начала диктовать номер. Как раз в этот момент Эрик снова вторгся в ее личное пространство и вальяжно положил руку на ее плечо, словно предъявлял на девушку право собственника. Я смотрела на нее с жалостью, потому что знала, чем все это закончится. Через пару дней Лина позвонит ей, чтобы радостно сообщить. «Наш ролик победил, и в качестве награды нас всех приглашают на закрытую вечеринку. Конечно, тебя тоже. Ты ведь главная актриса». Она не сможет отказаться и в итоге окажется на очередной сосиско-пати, где ее заставят испытать еще более острые ощущения. А оттуда уже и до гарема недалеко. Очередная безотказная рабыня практически готова. Через эту игру будущую рабыню еще и учили общаться с хозяином. Если девушка совершала ошибку, любимый никогда и ничего ей сам не объяснял. Девушке нужно было обратиться за помощью к свите соблазнителя, чтобы попросить о помощи в восстановлении отношений. Вот и сейчас Даша неосознанно обучалась правильному общению с хозяином. В случае, если она попадет в гарем, а значит, рано или поздно в черный список, то к кому она обратится за помощью? Конечно, к Лине, которая с такой готовностью ей все объяснит и укажет на ошибки. А кто нашел эту девушку? Кто подтолкнул на этот путь? Осознание того, что я была причастна к этому, выворачивало меня наизнанку. Но еще больше к этому была причастна Лина. Когда я наблюдала за ее действиями через объектив видеокамеры, у меня сложилось ощущение, что ей действительно нравится этот процесс, что она получает настоящее удовольствие от ощущения власти над невинной душой, которую она собственноручно низвергала в ад. Кристина очнулась и поняла, что снова погрузилась в воспоминания, словно в глубокую шахту, откуда практически не был виден дневной свет. Она с облегчением нашла взглядом Лину. Не ушла. Здесь. Значит, уже совсем скоро она узнает о том, что привело ее сюда. Девушка снова сделала над собой усилие и попыталась следить за лекцией. «Но ведь это еще не самый высокий уровень благотворительности, я правильно поняла?» — спросила женщина в аккуратных очках с квадратными стеклами. «Да, есть и более высокие», — ответила Велеслава. «Следующий уровень связан с аджна-чакрой. Эта чакра отвечает за волю и концентрацию. И это уровень идей. В этом случае само желание помогать другим людям становится идеей. И воплощается эта идея в передаче знаний, когда вы сами начинаете вести занятия и передавать знания другим людям. На этом уровне человек живет этой идеей и заражает ею других. И это как раз вы, наши организаторы, без которых мы не могли бы помочь стольким людям. Мы вместе с вами проводим благотворительные акции, организуем волонтерские движения, проводим бесплатные занятия. Мы всегда стремимся к тому, чтобы дать людям знания. Мы проводим волю Бога, и сама Вселенная помогает нам, устраняет все трудности с нашего пути. Есть у вас подобные примеры? Велеслава сделала паузу, обратив внимание на молодую стройную девушку, которая уже несколько минут с энтузиазмом тянула руку, чтобы высказаться. «Да, пожалуйста. Как вас зовут?»
«Меня зовут Ирина. Я из Хабаровска», — представилась девушка. «У меня есть такой пример. Я уже в течение года проводила занятия в йога-центре у себя в городе, когда получилось так, что осталась без жилья, на улице», — произнесла она с оттенком светлой грусти. И в зале повисла звенящая тишина, в которой звучный голос девушки вибрировал и даже двоился небольшим эхом. В общем, я попросилась пожить в йога-центре, где вела занятия. У меня были неплохие отношения с владелицей центра. Она мне доверяла и разрешила оставаться ночевать. Какое-то время я жила там, а потом произошло настоящее чудо. Ирина замолчала, собираясь с мыслями, и, видя, что все ждут продолжения истории, заговорила снова. В итоге так получилось, что я познакомилась с сыном этой хозяйки. У него было две квартиры рядом. Одну он сдавал, в другой жил. Его мама попросила, чтобы я пожила во второй квартире, пока ее никто не снимает. Он согласился. В итоге мы с ним часто сталкивались на лестничной площадке, начали общаться, подружились. Вскоре он разрешил мне жить в квартире бесплатно. Причем у нас с ним не было никаких сексуальных отношений, и он не требовал этого. «Для вас это было странно?» — спросила наставница. «Да, очень. Ведь мне мама всегда говорила, если мужчина что-то делает для тебя, то обязательно потребует что-то взамен. Она мне внушала, что если я принимаю помощь и подарки от мужчины, то буду ему должна. Это уже в школе мне объяснили, что все не так, что мужчина наполняется за счет женской энергии, а затем отдает ее обратно в качестве благодарности в виде подарков и помощи. В общем, у нас не было с ним отношений, но мы стали все чаще общаться. Он заходил в гости, покупал продукты, и мы вместе готовили ужин и просто приятно общались. Сейчас я уже встала на ноги, я веду много занятий, и они приносят мне хороший доход. Но я продолжаю жить в квартире бесплатно. Он настаивает, чтобы я не платила деньги за это, хотя мы с ним по-прежнему просто общаемся. «Спасибо, Ирина, за вашу историю», — поблагодарила Велеслава. «Это как раз и есть эффект благотворительности на аджна-чакре. Вы передаете другим идеи, знания, а взамен этого Вселенная вам возвращает эту энергию добра и решает ваши проблемы. Расскажите, а куда нам расти? Не терпится узнать, какой следующий уровень», — раздались реплики из зала. «Самый высокий уровень благотворительности происходит на сахасрара-чакре», — продолжила наставница. «Это скрытая благотворительность. Здесь нет эго, нет желания получить выгоду, есть только искреннее желание помогать другим людям и готовность отдать всю свою жизнь ради этого». Велеслава сделала паузу и с любовью посмотрела на всех нас. Такой человек получает самую высшую награду от Бога. У него раскрываются сверхспособности. Он становится святым. Это настоящий духовный учитель. Такими были Христос, Будда и все великие учителя человечества, которые посвятили свою жизнь помощи людям и стали просветленными. «Это же вы, наши наставники!» — с восхищением сказала девушка из первого ряда. Велеслава улыбнулась и мягко добавила. «Да, мы на этом пути, можно и так сказать». «Почему можно? Это так и есть!» — не унималась она. «Вы же не афишируете то, что делаете, не кичитесь этим. Все средства, которые вы получаете от семинаров и тренингов, идут на помощь людям, на благотворительность. И за это Бог дарует вам сверхспособности, целительство, ясновидение, левитацию». Ее глаза блестели от восторга. Она была так восхищена своей догадкой, что уже не могла усидеть на месте и в конце своей речи стояла, активно жестикулируя руками. «А может ли кто-то другой получить такие дары, кроме наставников?» — раздался вопрос из зала. Велеслава отрицательно мотнула головой. «Бог никогда не наделяет своими дарами людей, имеющих эгоистические устремления и помыслы. В этом случае сверхспособности могут привести к разрушениям и плачевным последствиям. Бог такого никогда не допустит. Только в фильмах и комиксах суперсилу можно получить благодаря укусу радиоактивного паука или от пришельцев из космоса. в реальной жизни. Такие способности – это результат упорной духовной работы и служения людям. Причем служение бескорыстного, честного и открытого. Когда ты ничего не хочешь для себя, а настоящее счастье чувствуешь, когда счастливы другие. «Но как можно вообще не нуждаться ни в чем?» – спросил кто-то из зала. «Ведь наставники – это тоже люди, у них есть свои потребности, желания. Они же ведь тоже должны одеваться, питаться, где-то жить, летать в разные страны в конце концов». Велеслава спокойно кивнула, давая понять, что вопрос ей ясен. «У людей, которые посвящают всю жизнь помощи другим, нет эго», — пояснила она. «А если нет эго, то нет и страданий». Будда говорил: «Желание — источник страданий. Наше эго связано с желаниями. А это значит, что человек, потакающий своим эгоистичным помыслам, неизбежно испытывает и страдания. И единственная возможность вырваться из этого круга – отказаться от эго и от желаний». Нет, конечно, наставники не становятся полностью аскетами. Они не сидят в пещере и не одеваются в лохмотья. Не в этом суть. В зале снова раздались непонимающие возгласы. «А как же тогда получается, что у наставников нет желаний, но в то же время они получают то, что имеют?» «Все необходимое им дает Бог», — просто ответила Велеслава. «Вот, например, у одной из наставниц треснул экран ноутбука. Она не обращала на это внимания, так как это не особо мешало работать. Но люди на семинаре это заметили и, не говоря ей ни слова, купили новый компьютер. Наставница поблагодарила, но ноутбук передала в детский дом. В другом городе история повторилась. Ей снова подарили компьютер, видя треснутый монитор. Она и его отдала детям. Так ей 5 ноутбуков подарили, хотя она ни у кого ничего не просила. Вот так Бог заботится о тех, кто помогает ему». Велеслава сделала паузу, а потом добавила: «Конечно, наставницы могут купить из собранных средств и то, что необходимо. Но это никогда не будет что-то сверх меры. Например, какая-то брендовая одежда или безумно дорогие вещи, часы, предметы роскоши, излишества. Зачем тратить деньги на укрепление чувства собственной важности, когда можно направить их на помощь тем, кто действительно нуждается в материальной поддержке?» Я чувствовала восхищение и гордость, что знакома с такими людьми. И дай Бог, скоро сама стану такой же самоотверженной в желании помогать и служить другим. В этот момент в зале поднялась рука. Это снова была Ульяна, которая сегодня очень активно интересовалась судьбами дальнейшей деятельности школы и переживала по поводу смены названия. «У меня такой вопрос», — сказала она. «Люди нас часто спрашивают о том, почему мы берем деньги за занятия. Они говорят: если вы так хотите помогать бескорыстно, то почему бы вам не проводить тренинги и консультации бесплатно? Почему бы вам не раздавать бесплатно амулеты? Скажите, как правильно отвечать на такие вопросы?» Тут же поднялась другая женщина. «Теперь вышла эта передача на НТВ, и нас начали обвинять уже прямым текстом», — сказала она. «Там ведь наврали, что мы обогащаемся за счет учениц, что мы продаем талисманы и обереги втридорога, что берем деньги за семинары, за ритуалы, за практики, которые, по их словам, не дают никакого результата. Мне обидно это слышать». «Да, у нас то же самое», — поднялась еще одна наша гостья. «Оказывается, мы собираем деньги с доверчивых людей. Меня лично обвинили в том, что я строю из себя бедного аскета, а на самом деле у меня может быть недвижимость за границей, яхта и шикарная машина». «А у меня спрашивают, нет ли у меня случайно дворца», — подхватила ее соседка, «как у некоторых продажных политиков. Это смешно слышать, но, с другой стороны, и не менее грустно, что приходится оправдываться, а мы даже не знаем, что правильно говорить в этом случае».
потому что любой ответ тут будет звучать как оправдание. «А вот мы говорим, что тратим все деньги на благотворительность», – пожаловалась другая женщина. «Так теперь у меня требуют показать все чеки и платежки по переводам, которые подтверждают это».
Велеслава выслушала всех с поразительным спокойствием. Создавалось ощущение, что волнение и тревоги, связанные с ситуацией вокруг школы, обтекают ее, словно бы она стояла под крепким зонтом в проливной дождь. «Я постараюсь объяснить, что происходит и как правильно отвечать на подобные вопросы», — сказала она. «Человек, который требует от вас чеки, находится на уровне манипура чакры. Ему не понять, что такое благотворительность без цели обогащения. Он привык, что каждое благое дело фиксируется, что на каждый перевод в благотворительный фонд у него есть чек, который можно использовать для того, чтобы обманным путем получить большую часть этих самых денег. Человек, который требует от вас подтверждения в виде фотографий и постов в соцсетях, находится на уровне сватхистана чакры. Он делает благие дела с целью пиара и думает, что остальные поступают так же». Велеслава обвела взглядом всех присутствующих и продолжила. «Наша школа занимается благотворительностью около 30 лет. И раньше вообще не было принято выкладывать в интернет каждый свой шаг и добрый поступок. Сейчас многие живут на показ. Это стало уже обыденным, хотя раньше это делали только кинозвезды или крупные политики. Но наставники никогда не афишируют то, чем они занимаются. Никогда не привлекают внимание к своей благотворительности, не собирают чеки, не выкладывают в сеть фотографии». «А как же фотографии из детских домов и из домов престарелых?» – спросил кто-то. «Мы видим часто на сайте школы». «Это меньше 1% от всей благотворительности, которой мы занимаемся, но не показываем этого», ответила Велеслава, ничуть не смутившись такого вопроса. «Если что-то показывать, то делать это нужно только ради того, чтобы вдохновлять на благие дела других, чтобы показывать, насколько это прекрасно, какие это дает возвышенные эмоции. Мы афишируем только ту благотворительность, которую люди могут повторить и сделать сами. Благодаря этим фото и видео наши ученицы приходят к нам, рассказывают о своем желании помогать другим, и мы покрываем все их расходы на благотворительность. Мы даем возможность нашим волонтерам почувствовать, каково это – жить предназначением человека». «Можно я скажу?» – вдруг спросила помощница наставницы, которая стояла рядом все это время. Было заметно, что Велеслава тоже удивилась такому порыву, но возражать не стала. И девушка заговорила. «Я сама лично занимаюсь переводом средств в фонды, на лечение больных детей, на экологию, в приюты. Большая часть такой благотворительности делается анонимно. Эти фонды даже не знают, откуда им поступили деньги, а это довольно крупные суммы. Я неоднократно просила Велеславу опубликовать эту информацию, чтобы снять все вопросы и опровергнуть слухи, но она всегда отвечает отказом». Девушка мягко улыбнулась, с трепетом глядя на наставницу и как бы извиняясь, что открывает такие личные подробности их работы. «Велеслава всегда говорит, что если мы начнем это афишировать, то это уже будет не благотворительность, а показуха». В зале послышались аплодисменты, одобрительные возгласы. Многие женщины кивали на каждое слово, подтверждая, что знают обо всем этом из своего опыта. «И все же, как правильно нужно отвечать на подобные каверзные вопросы?» – спросила Ульяна. «Что говорить, если будут требовать чеки, фотографии?» «Говорите, что вы не хотите опускаться с высокого уровня благотворительности на низкий», ответила Велеслава. «Те, кто знает, что это означает, обязательно все поймут». «А что касается платных семинаров и амулетов?» «Есть такой энергетический закон», — пояснила наставница. «Называется закон жертвы. Те, кто задает вопросы о том, почему у вас все платно, не имеют представления об этом вселенском законе. Поэтому вы должны рассказать о нем и дать подробные разъяснения. Кто-нибудь знает, в чем суть этого закона?» — спросила она, обращаясь в зал.
«Чем больше отдаешь, тем больше обретаешь», — сознанием дела ответила женщина в длинном кардигане.
«Верно», — ответила Велеслава. «Этот закон существовал всегда. В древности, чтобы получить милость богов, люди поднимались высоко в горы, чтобы добраться до храмов, которые строились на самой вершине. Они тратили на это неимоверные усилия, тащили на себе тушу животного или тяжелый мешок золота. Дойти до храма с жертвоприношением было очень непросто, и это являлось сложным испытанием». Из зала тут же посыпались вопросы.
«Интересно, а для чего они это делали? Неужели нельзя было придумать какие-то более простые способы жертвоприношения? Разве богам действительно были нужны эти бараны, которых тащили на гору? Почему нельзя было построить храмы внизу, у подножия горы?»
«Это совершалось не для того, чтобы измотать человека», — мягко ответила наставница, «а для того, чтобы он приложил усилия и отдал часть своей старой негативной энергии, очистился через эти старания. Только тогда он получал милость богов».
«Получается, что люди жертвовали богам на самом деле не этого ритуального барана, а свои усилия?» — спросила девушка с озорными косичками. Весь ее облик говорил о том, что она сильно прониклась словами наставницы, пропустила их через себя. Ее глаза горели.
«Верно», — подтвердила Велеслава. «Таков закон жертвы. Вот почему во многих традициях были приняты паломничества в отдаленные храмы, или в труднопроходимые леса к шаманам, или в горы к мудрецам. И люди обязательно шли туда пешком, что было связано с большими физическими затратами сил и энергии».
«А сегодня этот закон как работает?» — не унималась девушка. «Мы ведь уже не закалываем животных, чтобы оставить их на алтаре, и не затаскиваем их на гору».
Она улыбнулась, видимо, представив это зрелище. Велеслава посмотрела на девушку с едва уловимой грустью. «Современный мир изменился», — ответила она. «Хотя вселенский закон жертвы не изменится никогда, но сегодня у человека иной ритм жизни и другие традиции. Мало кто сегодня вообще может подумать, что если ты оказался в сложной ситуации, то надо пойти в лес к шаману или отправиться к святому старцу, который живет на вершине горы. А раньше это было в порядке вещей. Сегодня же ритм жизни в крупных городах стремительный, и люди даже не успевают порой доехать до занятий в центр города. Не то что совершать паломничество. Мало кто готов продираться сквозь бурелом, карабкаться на вершину горы на пределе своих физических сил. Поэтому в нашем времени существует другой способ, как человек может вложить свои усилия, чтобы очиститься и получить через эти усилия высшую помощь. Как вы думаете, какой это способ?» — спросила Велеслава.
«Неужели сегодня в качестве жертвы мы используем деньги?» — ответила женщина в кардигане с полувопросительной интонацией.
Велеслава кивнула. «Чтобы дать человеку возможность вложить те же самые усилия, сейчас используют деньги. Это и есть эквивалент энергии и силы человека. Поэтому, когда у вас спрашивают о том, почему нужно платить за семинары, консультации, амулеты, вы должны объяснить ученикам истинный смысл закона жертвы».
«Ура! Теперь я знаю, как правильно отвечать людям!» —
радостно воскликнула девушка с косичками.
«Буду подробно рассказывать про необходимость пожертвовать своими усилиями, чтобы очиститься и избавиться от негативной энергии». «А нам, наставницы, уже объясняли это на семинаре», произнесла брюнетка, похожая на учительницу. «Мы даже передачу суммы пожертвования проводили в виде ритуала. Это было так торжественно!»
«Ого! Это как?» – удивилась девушка.
«Смысл в том, что нужно было представить, как ты вкладываешь в денежные купюры всю негативную энергию, от которой хочешь избавиться», – ответила брюнетка. «Нужно представить, как она перетекает от тебя, как твои тонкие тела очищаются».
«Да, действительно, есть такие ритуалы», – подтвердила наставница.
«И проводя их, необходимо понимать, что люди отдают эти пожертвования не нам», сказала Велеслава, выслушав всех участниц диалога. «Они не идут нам лично или на обогащение школы. Это жертва для духов в виде концентрированных усилий. Ее человек приносит вместо того самого барана, которого раньше закалывали на алтаре», повторила она еще раз свою мысль.
«Получается, что если жертва нужна для очищения человека от негативной энергии, то такие денежные средства как раз будут содержать в себе негатив?» – спросила одна из организаторов.
«Еще и поэтому мы не оставляем эти пожертвования себе», – улыбнулась Велеслава. «Мы очищаем их энергию, убираем негатив и передаем тем, кто в этом действительно нуждается».
«А что, без этого нельзя получить помощь и знания?» – раздался звонкий голос Ульяны.
«Попробую объяснить». Велеслава на секунду задумалась. «Человек может что-то воспринять и осознать только в том случае, если освободит для этого место внутри себя. Есть очень хорошая притча про мастера, учеников и стакан воды. Однажды мастер показал ученикам стакан, наполненный очень черной грязной водой, и спросил: «Вы будете пить эту воду?» Конечно, все отказались. Тогда мастер вылил половину грязной воды и долил чистой из кувшина. И повторил свой вопрос. Ученики посмотрели и снова отказались пить, так как вода все еще была достаточно грязной. Тогда мудрец снова вылил половину и наполнил стакан. На этот раз ученики сказали, что, может быть, и выпили бы, но только в крайнем случае – если бы умирали от жажды, так как вода все еще была замутнена и грязь осталась на стенках стакана. И тогда учитель вылил из стакана всю воду, промыл его и снова налил чистой воды. На этот раз жидкость была кристально прозрачной, и все ученики с радостью согласились ее выпить. «Так и человек», — сказал тогда мастер. «Он хочет иметь только чистую энергию, хочет иметь самое лучшее, хочет наполнить себя знанием, но при этом ничего не хочет отдавать. Вот почему нужно внести сумму пожертвования за занятия и амулеты. Для того, чтобы человек освободился от старой грязной энергии и мог получить новую чистую, которая сделает его по-настоящему счастливым, а не мутным, как та загрязненная вода, чтобы он в полной мере ощутил ценность полученного».
«Вот это да!» — восхитилась Ульяна. «А я постоянно ломаю голову, как объяснить людям закон жертвы. А все оказывается так просто. Можно я тоже буду эту притчу всем рассказывать?»
«Конечно, можно!» улыбнулась наставница.
«Получается, когда люди просят «дайте нам бесплатно», они просто не понимают закона жертвы», воскликнула девушка с косичками. «И могут даже сделать себе хуже?»
«Если обратиться к аналогии притчи, такие люди похожи на стаканы, наполненные мутной водой. Наставник будет давать им новое знание, а они не смогут его воспринять, так как все будет переливаться через край, и в человека ничего так и не попадет».
«А вот я заметила», — сказала Ульяна, «иногда пытаешься помочь человеку, но все усилия уходят, как будто песок сквозь пальцы. У меня есть одна знакомая Виолетта.
После развода с мужем у нее идея фикс – выйти замуж. Но она уже больше 10 лет ходит по каким-то сомнительным свиданиям и никак не познакомится с достойным мужчиной. С работой тоже у нее проблема, и она вроде бы понимает, что ей нужна помощь, но в то же время как будто не слышит. Может выбросить амулет, который я ей дала. Не ценит мои слова и рекомендации. А я при этом чувствую такую обесточку, как будто из меня энергию качают насосом. Почему так происходит?
Как раз потому, что человек не понимает и не соблюдает закона жертвы, ответила наставница. Он не вносит сумму пожертвования, не очищает себя перед тем, как заполнить. Поэтому здесь вы только зря будете вкладывать свои усилия, энергию и время. Все будет проливаться мимо.
«Спасибо за разъяснение», — с жаром проговорила женщина. «Теперь мне многое становится понятным».
Велеслава тепло улыбнулась, принимая благодарность.
Кристина слушала наставницу, смотрела на одухотворенные, светящиеся добротой и энтузиазмом лица организаторов. И внезапно отчетливо осознала, в какой глубокой яме она находилась все это время. Она тогда забыла, что есть другой мир, в котором живет искренность и любовь, настоящее доверие, которое не нуждается в осторожности, доброта, которая приносит людям высшее удовольствие и безотчетное счастье. Она поняла, что совсем недавно вышла из тьмы, и, несмотря на то, что еще слишком слаба и слишком податлива, ее душа отчаянно стремится к свету, имеет огромное желание помогать другим. «Если Лине нужна помощь, то я сделаю все, чтобы вытащить ее из этого», пообещала Кристина Богу и не заметила, как воспоминания снова окружили ее, словно неприятель, выжидающий тактической ошибки противника, чтобы напасть. Это было самое масштабное практическое занятие из всех, в которых я принимала участие. В город вышли практически все участники пикаперской кампании. Многие парни были в сопровождении гаремных девочек, которые, как и мы с Линой, были уже плотно подсажены на своих хозяев, и поэтому им начали открывать кое-какие секреты манипулирования. Меня тоже начали знакомить с разными приемами, и все же до Лины мне было далеко. Данил только недавно ввел меня в гарем, а она, кажется, была там всегда.
«Идем, сейчас я покажу тебе все».
С фанатичным блеском в глазах Лина схватила меня за руку и потащила к метро.
«Мне Кокс поручил ходить по точкам и проверять, как все проходит. Хочешь со мной?»
«Конечно, хочу!»
С энтузиазмом ответила я, предвкушая, что сейчас будет что-то интересное. Мне уже давно хотелось побольше узнать о секретах парней, и вот, наконец, меня посчитали достойной такого высокого доверия. Внутри меня нарастало волнительное ожидание чего-то острого, дерзкого, запретного. «Вот сейчас все начнется!» И мы выйдем за границы привычных норм. Это опасно, страшно и в то же время притягательно. Мы спустились в подземку и прошли на платформу прибытия поездов.
«Видишь?»
Лина тихонько толкнула меня в бок, указывая на компанию из 4 девушек. На первый взгляд обычные веселые молодые девчонки, но вели они себя странно. Бегали между прохожими с горящими глазами, заговаривали с ними, радостно что-то объясняли, активно жестикулируя и создавая вокруг себя атмосферу движа, праздничной суматохи.
«Что они делают?»
Я повернулась к Лине. Вместо ответа она схватила меня за руку и потащила ближе. Компания как раз остановилась около темноволосого, хорошо одетого парня с большой спортивной сумкой.
«Мы – студенты-социологи, проводим исследование, которое касается готовности людей быть искренними и доверять людям»,
– с жаром проговорила миниатюрная блондинка с 2 забавными хвостиками, а другие 3 девочки радостно закивали. Одна из них с умным видом держала блокнот и ручку, как будто собиралась фиксировать результаты эксперимента.
«А что за исследование?»
– недоуменно спросил парень.
«Это много времени займет?»
«Ой, нет, это очень быстро», – заверила девушка и расплылась в улыбке. «Тебе нужно сделать подарок нам, незнакомым для тебя людям».
«Подарок?»
– вновь удивился парень, но диалога не прервал.
«И что это должно быть?»
«А это зависит от того, насколько ты можешь доверять людям и насколько глубоко ты хочешь зайти в своем самопознании»,
– не растерялась девушка.
«Может быть, что-то совсем простое», –
она снова обаятельно улыбнулась.
«Например, букет цветов или духи. А если ты хочешь зайти глубже, то тогда подари нечто действительно для тебя ценное. То, что имеет для тебя особое значение».
Я с интересом наблюдала за разворачивающейся сценой. Парень задумался, улыбнулся в ответ и полез в сумку, неожиданно выудив оттуда большую коробку дорогих конфет. Девочки одобрительно загудели и захлопали.
«Молодец! Ты доказал, что можешь быть искренним и доверять людям».
Парень, похоже, остался доволен собой и всем, что произошло. Я снова повернулась к Лине.
«А какое у них задание, ты знаешь?»
«Да»,
– кивнула Лина и с готовностью пояснила.
«Собрать как можно больше подарков для своих хозяев. Конечно, сами они об этом не скажут, но для рабыни без работы и денег эта практика – неплохой способ получить что-то ценное и сделать сюрприз любимому доминанту».
«Подарков? То есть это девочки должны дарить подарки мальчикам, а не наоборот?»
– уточнила я.
«Ты как будто первый день нашей тусовки», –
хмыкнула Лина.
«Вот Даня за время вашего общения хоть раз подарил тебе что-нибудь?»
Я ошарашенно задумалась. На самом деле, до этого момента я как-то даже не замечала. Но Данил действительно не дарил мне даже банальных цветов. Наоборот, требовал от меня чего-то. То приготовить романтический ужин, то купить продукты, то сделать ему сюрприз, то организовать вечеринку на большую компанию. Напрямую он никогда не просил вложиться в него деньгами, ведь он самец и всячески показывал свою самодостаточность. Но все его задания так или иначе подводили к тому, что я начинала судорожно искать деньги.
«Считается, что только позорные подкаблучники дарят тёлкам подарки», –
продолжила говорить Лина.
«А если дарить что-то, то разве что ради соблазнения и игры».
Она удивленно взглянула на меня.
«Ты разве не знала? Эта девочка должна постоянно вкладываться в хозяина деньгами, временем, эмоциями, чтобы больше подсесть на него. Поэтому между нами, рабынями, мы устраиваем такое задание. Кто больше насобирает и кто лучше сделает сюрприз, получит плюс от хозяина в виде ночи, жесткого секса или шибари».
Я задумалась.
«Наверное, это сложно. Вот так подходить к людям и просить что-то дать».
«В том-то и дело»,
– ответила Лина.
«Но это расширяет границы, делает нас более смелыми, прокачивает навыки общения. Поэтому девочки и ходят толпой. Не так страшно, если тебя пошлют, да и люди активнее идут на контакт, если их окружить таким веселым движем. Ну а если девочка идет одна, то и здесь ее задача будет подключить незнакомых ей людей и с ними создать движ, на который и поведутся новые жертвы. Можно придумывать разные предлоги. Социологическое исследование, девичники, квесты. Это все стандартно. Люди в такое хорошо верят обычно».
«А что, подарки могут быть любые?»
«Да. Хоть даже какие-нибудь презики или конфеты. Все, что завалялось в карманах. Но высший пилотаж – это раскрутить людей на что-то дорогое или на деньги. На роскошный букет или какую-нибудь вещь, например, крутой телефон».
Я снова взглянула на девочек. Они уже отошли от того парня и приставали теперь к какому-то высокому мужчине с собранными на макушке дредами. Задание, которое они выполняли, оставило у меня двоякое впечатление. Да, с одной стороны, это действительно помогало преодолеть барьеры в общении с незнакомыми людьми, расширить свои границы и навыки коммуникации. Но если бы они оставляли эти подарки только себе, ну или хотя бы передаривали конфеты детям. Но собирать подарки для мужчины — было в этом что-то странное и даже уродливое. Но сказать в тот момент я ничего не могла. Слишком завнушенная была и боялась впасть в немилость. Мне хотелось остаться и посмотреть, получится ли у девочек на этот раз.
но Лина потянула меня к электропоезду.
«Идем, а то не успеем в другие места».
Мы проехали пару станций, попутно выполняя еще одно задание на раскрепощение. Дурачились, как дети, смеясь на весь вагон. Бегали по поезду и обливались водой из бутылки, попадая и на невинных пассажиров. В такие моменты вся эта игра переставала казаться такой уж и пугающей. Начинало казаться, что это правильный образ жизни, не такой, как у всех. Мои размышления прервала Лина, потащив меня по направлению к выходу из вагона.
«А вот и они! Смотри, что сейчас будет!»
— сказала она, когда мы вновь оказались на оживленной платформе, указав мне на парня в красной дутой куртке нараспашку. Он целенаправленно шел по направлению к двум девушкам, которые о чем-то разговаривали между собой.
«Что они собираются делать?»
— спросила я, но Лина лишь потянула меня за собой, побуждая подойти ближе, чтобы все видеть и слышать. Я с интересом посмотрела на парня. Он был высокий и сутуловатый, с вытянутым лошадиным лицом, коротко стриженный. Явно не красавец, даже, можно сказать, отталкивающий внешности. При взгляде на девушек сразу бросалась в глаза разница между ними. Одна из них была очень яркой и утонченной. Идеальные пропорции фигуры, выразительное лицо с красиво очерченными губами и большими синими глазами, водопад длинных темных волос. Она определенно знала, что нравится мужчинам, и несла это знание с гордо поднятой головой. При взгляде на ее спутницу в голову лезли шутки про некрасивую подругу. Внешность, мягко говоря, была далека от современных стандартов красоты. Полненькая, вся какая-то несуразная. На круглом, как блин, лице выделяется слишком крупный и широкий нос. При улыбке видны массивные брекеты.
«Приветик, принцесса!» —
произнес парень, обращаясь к полной девушке и буквально пожирая ее влюбленным взглядом.
«Привет!» —
оторопело ответила простушка, по всей видимости, очень удивившись, что парень обратился не к ее идеальной подруге, а именно к ней.
«Мне срочно нужна твоя помощь!» —
эмоционально заявил он и заглянул ей в глаза.
«А ты уверен, что именно моя?» —
уточнила девушка, и от меня не укрылось, что они с подругой переглянулись. Красотка была удивлена не меньше. Как это так? На нее не обратили внимания. Непорядок.
«Да, именно твоя», —
улыбнулся парень, не отводя взгляда от полной девушки с брекетами.
«Я тебя издалека заметил и сразу решил, что именно ты подходишь».
«Меня?» —
тихо пропищала девушка, еще не веря своему счастью.
«Именно меня заметил?»
«Да, именно тебя», —
проговорил парень и проникновенно улыбнулся.
«Ты очень милая, а я участвую в конкурсе улыбок. Вот в этом и нужна твоя помощь. Мне надо сфоткаться с красивой девушкой, и мы должны улыбаться. Фотки будет оценивать жюри, и победитель получит офигенный приз. Ну что, поможешь мне, а, принцесса?»
«Ну, хорошо».
Девушка неуверенно взглянула на подругу, словно ожидая ее разрешения, но та лишь непонимающе пожала плечами.
«Если ты думаешь, что я подхожу...»
«Конечно, подходишь», —
живо отреагировал парень.
«Вообще никаких сомнений, ты такая классная».
«А ничего, что у меня брекеты?» —
с сомнением спросила девушка.
«Они не испортят фото?»
«Ну что ты, в этом твой особый шарм, понимаешь? Ты настоящая, не как все эти искусственные модели».
Лицо девушки просияло. Он достал из кармана телефон и включил камеру, небрежно сунул его длинноногой брюнетке.
«А ты снимешь нас, ладно?» —
бросил он, даже не глядя на нее.
«Только смотри, снимай получше».
Все еще пребывая в ступоре, красотка взяла телефон и слабо кивнула. По ее глазам было видно, что в этот момент у нее в голове рушится годами выстраиваемая система. «Почему не я?» – кричал ее взгляд. Но незнакомец словно не замечал этого. Парень приобнял простушку за плечи, вторую руку положил на ее талию, и они встали для кадра.
«Так, а теперь улыбочку!»
– скомандовал он, и полная девушка улыбнулась, обнажив брекеты. Подруга нехотя сделала несколько фотографий.
«Ну-ка, дай посмотрю, что там».
Парень также небрежно вырвал из ее руки телефон и пролистал снимки. Простушка тоже хотела посмотреть, но парень быстро отстранился и лишь недовольно цокнул языком.
«Ну, я думал, будет лучше»,
– произнес он внезапно и, наконец, обратил внимание на красавицу.
«Ладно, иди сюда»,
– вальяжно позволил он, и девушка, услышав, что ее зовут, радостно вскинула глаза. «Значит, все в порядке, система работает». Она подбежала, словно дрессированная собачка, готовая выполнять команды хозяина, и вплотную встала рядом с парнем.
«Эй, твоя подруга всегда пытается соблазнить твоих парней?»
– спросил пикапер некрасивую девочку, и та растерялась от столь провокационного вопроса, а затем с еле заметной обидой посмотрела на красотку.
«Это что вообще было?»
– тихо спросила я.
«Это он специально сделал, чтобы подсадить их обеих на зависимость от его оценки и создать между ними конкуренцию»,
– ответила Лина шепотом. «Идем», – бросила она, увлекая меня дальше.
«Тут уже ясно, чем закончится».
«И чем?»
– не поняла я.
«Вообще, какая у него была цель?» «Он играл на эту красавицу. Разве не понятно?» – ответила Лина. «Изначально. Сама представь, что было бы, если бы он сразу подкатил к ней?»
«Думаю, она бы его отшила»,
– ответила я, прикинув варианты.
«Парень он невзрачный и откровенно небогатый, и не красавец, не качок. Да к ней наверняка такие в очередь выстраиваются».
«Вот именно. А тут продуманная схема. Сначала подкатить к страшненькой подруге, а откровенную красотку специально игнорировать. В этот момент у нее в голове возникает куча вопросов. Как так? Почему? Она привыкла к мужскому вниманию, привыкла вести себя как королева, а тут раз и все ломается. И потом, когда он ее позвал, видела, как у нее глаза вспыхнули. Она уже ждала этого момента и была готова к нему. Она хотела, чтобы он обратил внимание на нее. Но и это не все. Дальше по сценарию он должен уболтать их поехать в гости под благовидным предлогом спасения жизни. И там он уложит в постель сначала страшную девочку, а потом и ее подругу. Невероятно, но факт. Я и сама не раз участвовала в подобной игре. Не поверишь, работает практически безотказно».
«Ну ничего себе!»
– воскликнула я.
«Господи, и ведь сразу же не догадаешься?»
«Это нереально догадаться», – ответила Лина со знанием дела. «Особенно, когда на тебя все это направлено. Ты даже можешь думать: ну, я-то не дура, я на такое точно не поведусь. Но на самом деле это так кажется, лишь когда ты смотришь со стороны. А когда ты внутри, ты просто офигеваешь. Почему происходит что-то не то? Но вот что именно не то и почему именно так, ты уже не можешь понять».
«Но почему ты помогаешь им использовать девушек?» —
с недоумением спросила я.
«Девушки и сами рады, что такие приключения приходят в их жизнь. Драйв, эмоции на пределе, сексуальное раскрепощение, исполнение тайных желаний, прямо как в 50 оттенках серого. Посмотри на эти бессмысленные лица, они словно мертвые».
«А мы?»
«Мы, конечно, чокнутые, но пожизнерадостней будем. Игра нужна, чтобы выйти за рамки и сломать их стереотипы. Ты даже представить себе не можешь, сколько раз я видела, как девушки ломаются, проклинают этих сексуальных маньяков, а через недельку смотришь, и эта же девочка уже попала в число его рабынь».
«А этот конкурс улыбок? Это что за фишка?»
«Один из методов, чтобы быстро раскрутить девушку на телефон. Обычно манипуляторы втирают что-то про конкурс и говорят: если выиграем, то нам положен приз.
А как получить этот приз? Нужны контакты, телефон или ник в соцсети».
«Боже, это целая продуманная система», — поразилась я. «Получается, любая девушка может попасться на крючок?»
«Абсолютно любая», —
подтвердила Лина.
«А потом он звонит тебе и невинным голосом зовет на вечеринку или даже на свидание. И начинается дальнейшая обработка».
Пройдя несколько метров, Лина снова схватила меня за руку и потащила в гущу толпы. Там, между прохожими, сновал еще один парень из компании Кокса. Выглядел он, на первый взгляд, обыкновенно. Простой, ничем не примечательный паренек в джинсах и толстовке с капюшоном. Если бы не одно «но». На его лице красовались отпечатки женских губ. Они были на щеках, на лбу, на подбородке. Выглядело это странно и даже как-то комично. Но, в общем, люди реагировали скорее положительно. Кто-то улыбался, многие не обращали внимания или делали вид.
Кое-кто, в основном девушки, заинтересованно оглядывался. Парень подошел к одной из них, нежной блондинке с волнистыми волосами до плеч.
«Помоги, плиз!»
– попросил он, невинно заглядывая девушке в глаза.
«Тут такое дело. У меня мальчишник, и друзья придумали для меня испытание – собрать 20 поцелуев на лице. Не хочу друзей расстраивать. Они так хотели устроить движуху. Поможешь, а? Ведь тебе ничего не стоит. А если я соберу 20 поцелуев, с меня приятный сюрприз».
Девушка удивленно взглянула на его лицо с уже имеющимися отпечатками и улыбнулась.
«Хорошо, давай»,
– быстро согласилась она и звонко рассмеялась.
«А куда целовать? У тебя тут уже почти не осталось свободного места».
«Ну, детка, сама там посмотри, в каком месте я девственно чист»,
– рассмеялся парень в ответ, переходя к откровенному флирту.
«Ладно».
Девушка полезла в сумочку, выудила оттуда зеркальце и тюбик с помадой, быстрым движением подкрасила губы и припечатала сочный поцелуй на щеке, чуть ближе к уху. Меня вдруг осенило.
«Так вот для чего он просил нас заранее поцеловать его и поставить первые отпечатки», –
воскликнула я.
«Чтобы девушки видели, что уже кто-то сделал это, и быстрее согласились».
«Да»,
– подтвердила мою догадку Лина и начала сознанием дела объяснять. А я не уставала поражаться, как много она знает и как точно раскладывает по полочкам каждый момент.
«Хотим мы или нет, но на нас всех влияет стадный инстинкт. Это мощная программа, которая записана в подсознании каждого человека. Мы боимся проявляться как-то нестандартно, отличаться в своем поведении от других. Гораздо проще быть как все, делать то же, что и другие. И вот тут как раз на это упор».
«То есть девушки видят, что уже кто-то целовал его и думают, что это нормально?»
«Да, вроде того. Первый поцелуй поставить не каждая девушка согласится. И убалтывать ее нужно было бы дольше. А тут просто нужно повторить то, что уже сделали до тебя несколько девушек. Ты не первая. Ты ведешь себя как все и ничуть не выделяешься. Это реально работает».
«Господи! Девочки и не подозревают, что становятся жертвами заложенных в нас программ».
«Да, это все тяжело осознать и отследить. На этом и основываются техники манипуляторов. На них реагируют все без исключений. И даже если ты знаешь об этих техниках, и то ты не всегда отдаешь себе отчет в том, что происходит на самом деле».
Мы поднялись из подземки наверх и вышли на улицу, обнаружив, что на город уже опустились сумерки.
«Смотри!»
– кивнула Лина на колоритную фигуру высокого парня, который держал в руках горящую толстую свечу. Пляшущий огонек пламени красиво танцевал в сгустившейся темноте.
«Эта практика так и называется – горящая свеча. Ну и это стёб, конечно.
Тут больше речь о пожаре в штанах наших соблазнителей»,
шепотом сказала мне Лина, в очередной раз скрыто пошутив над пикаперами. Когда мы остановились в нескольких метрах от него, он как раз подошел к проходящей мимо девушке и с загадочным видом, закрывая пламя свечи рукой, проникновенно проговорил:
«Загадай желание».
Девушка вскинула глаза и с удивлением взглянула на странного незнакомца.
«Зачем?» «Я почувствовал, что у нас с тобой много общего»,
ответил он.
«Например, одинаково рваные джинсы и обворожительная улыбка».
Мы с Линой стояли в паре метров и прекрасно все видели и слышали.
«Хм, вот так сразу и почувствовал», —
улыбнулась девушка.
«Да, это может показаться странным», —
ответил он, снова искренне заглядывая в глаза незнакомке.
«Но, вот знаешь, меня как будто к тебе что-то притянуло. Может, это любовь с первого взгляда? Возьми эту свечу»,
сказал он. Девушка послушно протянула руки и приняла свечу из рук парня.
«А теперь просто делай, что я скажу. Подумай о том, какое у тебя самое сокровенное желание, и загадай его прямо здесь и сейчас».
На ее губах вновь заиграла улыбка, и она на миг задумалась, прикрыв глаза.
«Ладно, допустим, загадала»,
ответила она, открывая глаза и выжидательно глядя на парня.
«Я тоже загадал»,
ответил он.
«А теперь давай вместе задуем ее, и тогда наше желание обязательно исполнится».
Мы с Линой пристально наблюдали, как они делают это.
«Я сразу понял, что ты особенная»,
проговорил парень.
«Мне кажется, что я искал тебя всю жизнь. Теперь дай мне свою руку».
Девушка послушно протянула свою ладонь, не сводя глаз с незнакомца. Он тоже смотрел на нее, внимательно отслеживая реакцию на каждое свое слово. Девушка явно велась.
«Вот умница!»
– похвалил он, поглаживая ее руку.
«У тебя очень добрая улыбка. Чувствуется, что ты такой открытый, бесхитростный человек. Хочу, чтобы твое самое заветное желание исполнилось».
«Удивительно», — честно призналась девушка. «Ко мне никто никогда вот так просто не подходил и тем более не просил загадать желание. Может, это и вправду судьба?»
Парень загадочно взглянул на собеседницу и кивнул.
«Знаешь, я думаю, теперь мы просто обязаны это проверить»,
— проговорил он и вытащил телефон, чтобы записать ее номер. Она продиктовала его без лишних вопросов, еще не зная, какую глупость совершает. Мы отошли от сладкой парочки и устремились по направлению к большому торговому центру, который возвышался на противоположной стороне улицы.
«Как у него ловко получилось!»
– прокомментировала я.
«Послушать его – прямо настоящий романтический герой. Такой вежливый, положительный, комплименты через слово».
«Да в этом и есть суть метода!»
– отозвалась Лина.
«Женщина любит ушами. Это всегда было и всегда будет. И манипуляторы это хорошо знают. Достаточно сказать несколько комплиментов, признаться в любви, и можно считать, что она уже у твоих ног. Но и это не все. На одних фишках далеко не уедешь. Когда пикапер соблазняет жертву, он сам настраивается на то, что это его девочка, и начинает буквально излучать влюбленное состояние. Женщины, конечно, это славливают, и бессознательно начинают открываться незнакомцу, легко попадая в рабство».
«Ты так говоришь отстраненно, как будто сама не женщина»,
— заметила я.
«Ну, я ведь уже в теме этих фишек»,
— ответила Лина, и в ее голосе прозвучали нотки превосходства.
«Я-то уже все знаю, и со мной все эти трюки уже не работают».
Я взглянула на Лину с сомнением.
«Не работают? Хм. Интересно, тогда почему ты до сих пор здесь? Почему тебя так же, как и других, ставят в минус? Наказывают занесением в черный список? Почему ты до сих пор, так же, как и остальные, прислуживаешь своему хозяину?» – подумала я.
Мне очень захотелось сказать об этом вслух, но Лина была настолько убеждена в том, что она особенная и отличается от всех нас, что я просто не смогла высказать свои мысли. Я просто молча кивнула. И как раз в этот момент мы вошли в двери торгового центра и поднялись по эскалатору на второй этаж.
«Ого! Мы с тобой как раз вовремя!»
– обрадовалась моя спутница, указывая ладонью в направлении зоны фудкорта. Мы остановились, наблюдая, как молодой мужчина торопливо подошел к ничего не подозревающей, сидящей за столом девушке, и быстро сунул ей в руки свою барсетку.
«Подержи, пожалуйста!»
– бросил он на ходу.
«Очень надо, а я скоро приду».
«Что это? Зачем?» –
спросила девушка, шокированная, но он даже не стал ничего слушать. Не дожидаясь реакции девушки, быстрым шагом он проследовал к эскалатору и, встав на него, быстро побежал вниз.
«Эй, подождите!»
Мужчина как будто ее не слышал. Он скрылся из виду, а девушка в ступоре осталась за столиком, разглядывая оставленную барсетку. Она была поражена, растеряна и не знала, что ей делать. Время шло. А мы с Линой продолжали наблюдать за происходящим. Через несколько минут девушка начала медленно отходить от шока. Первым делом она проверила содержимое барсетки, вытащила оттуда несколько банковских карточек и ключи от машины. Помедлив, засунула их обратно и нахмурилась. Она встала, осмотрелась, ища глазами странного незнакомца, подошла к эскалатору и заглянула вниз, но, не увидев никого, вернулась, наконец, обратно за свой столик. И вот когда она уже собиралась кому-то звонить, чтобы рассказать об этой ситуации, странный незнакомец вновь появился на горизонте. С момента, когда он сбежал, оставив девушке свои вещи, прошло где-то 5-10 минут. Но девушка уже успела накрутить себя. Она сидела за столиком, словно на иголках, постоянно бросая взгляды в сторону эскалатора. Мужчина, впрочем, выбежал внезапно с противоположного коридора, остановился около девушки и, еле переводя дыхание, начал рассыпаться в благодарностях.
«Ой, спасибо! Что бы я без вас делал?»
– проговорил он и потянулся к своей барсетке, которую девушка до сих пор сжимала обеими руками. Я заметила, что когда он вынимал из ее рук свою вещь, его пальцы как будто невзначай коснулись ее рук и мягко скользнули по коже.
«Ты очень мне помогла! Просто очень сильно!»
— воскликнул он снова.
«Да чем же?»
— удивилась девушка.
«И зачем вы... ты мне это оставил?»
«Это долгая история»,
— туманно ответил молодой мужчина и присел рядом с ней за столик.
«Если хочешь, потом я ее тебе расскажу».
Он улыбнулся и снова дотронулся до пальцев незнакомки. Она не сопротивлялась.
«Знаешь, в нашем мире так мало тех, кому можно на самом деле доверить что-то ценное»,
— продолжил мужчина.
«А ты как раз. То самое редкое исключение. Тебе можно доверять, я это сразу понял».
Девушка улыбнулась и взглянула на собеседника с каким-то новым интересом. И я поняла, что в этот самый момент мужчина уже мог назначать ей свидание, брать номер телефона. Она была сейчас податлива, как подтаявшее масло. Не дожидаясь конца истории, Лина дернула меня за руку и повела в сторону этой пары. Я только и успела уловить в ее взгляде хищный отблеск танцующих чертиков. Не успела я опомниться, как мы уже стояли рядом.
«Привет, Игорь! Не ожидала тебя здесь увидеть!» —
радушно произнесла Лина, обращаясь к парню.
«О, у тебя появилась девушка? Так вот кто соблазнил нашу неприступную крепость!»
Тут же, переключившись на девочку, Лина добавила:
«Тебе очень повезло. Его столько девчонок пыталось завоевать, а он никому не давался. Значит, ты особенная!»
Увидев, как краснеют щеки девушки, Лина, довольная совершенным преступлением, быстро попрощалась с ребятами и потащила меня дальше.
«Что это было?»
– не выдержала я.
«Импровизация!»
– рассмеялась Лина, в этот момент больше похожая на ведьму.
«Очередная тактика манипуляции!»
– произнесла я полувопросительно, хотя ответ был очевиден.
«Сколько же их вообще?»
«Много! Больше сотни!»
– ответила Лина.
«И постоянно появляется что-то новое. Но принципы везде похожи. Вот ты поняла, что было здесь?»
«Ну...» —
я задумалась.
«Эффект неожиданности. Ни одна нормальная девушка не будет ожидать такого. Человек берет и оставляет свои деньги, ключи. Это выглядит очень странно. И если девушка адекватная, она будет волноваться».
«Да. А это яркие эмоции. Неожиданность. Острые ощущения. Удивление. Сначала убежал, потом прибежал. Завалил комплиментами».
«А, точно, еще же и комплименты».
«Да, женщины любят ушами. Этот принцип они везде используют и хвалят девушек так, что у них притупляется критическое мышление, а срабатывает программа. Похвалил, признался в любви, проявил внимание, значит, не надо упускать. Мужчины же на дороге не валяются».
Лина усмехнулась.
«Да, нам с детства внушают такие мысли», —
согласилась я.
«Что если тебе признались в любви, надо бежать за этим человеком. А то ведь, может быть, больше никто не признается, и останешься одна в девках».
«А это ведь самый большой страх всех женщин», —
подхватила Лина.
«А еще я видела, как он сразу обратился к ней на «ты» вместо «вы», и она ему ответила. А затем невзначай потрогал ее», —
сказала я.
«Да, и это тоже. Этим он сломал ее шаблон официального общения, переводя беседу на более дружескую, интимную волну. И через касание подключил ее тактильный центр. Это стандартные фишки. Знакомство так и начинается».
«И женщина сразу тает, да? Тактильный центр, да еще и нужные слова, похвала, комплименты. Противостоять этому почти невозможно».
«Ну, вспомни себя. Как у вас было с Данилом? Тебе бы разве не понравилось такое? Стоит мужчине только начать восхищаться женщиной, он уже одной ногой в ее постели».
Я вздохнула и посмотрела на Лину.
«Да, я прекрасно помню нашу первую встречу», —
сказала я, припоминая подробности.
«Как он меня грамотно пропустил через все этапы соблазнения. И трогал меня, и эффект неожиданности использовал. А потом еще в гамаке раскачивал, хвалил, про тайные желания спрашивал. И в итоге я сама не поняла, как оказалась в его постели».
«Ну вот, ты уже была по другую сторону, а теперь ты здесь».
Я поджала губы и с силой впилась ногтями в собственную ладонь. Сама не знаю, почему я сделала это. Может быть, мне нужно было испытать боль, чтобы разобраться в собственных чувствах.
Сегодняшние задания, свидетелем которых я стала, а также воспоминания о первом дне с Данилом, все это взбудоражило меня. Я смотрела на Лину, не моргая. Мне так хотелось спросить у нее, неужели ей и вправду нравится все это? Эти бесконечные задания, эти постоянные оргии, унижения, плюсы и минусы от хозяев. Неужели она и вправду одобряет такое поведение? Да ведь она и сама часто делает то же самое. Было похоже, что она упивается в те моменты своей кратковременной властью над девушками, которых она завлекает в гарем, на вечеринку, на оргию. А я? Нравится ли это мне? И если нет, то что я делаю здесь? Я сама не знаю, как ответить на этот вопрос, подумала я. Мне это интересно, да. Вот такие задания – это все дарит эмоции. Да, за всю свою предыдущую жизнь я не испытывала столько, сколько за время общения с Данилом. Но что-то в этом не то. Ведь не могут же быть настоящие отношения такими. Но тогда я промолчала. Так и не решилась продолжить этот разговор. Кристина, сидящая последние несколько минут с немигающим, остекленевшим взглядом, пришла в себя и к своему стыду обнаружила, что снова плавала в обрывках воспоминаний. Присутствие в зале Лины оказывало на нее странное действие. Тем временем лекция продолжалась. Велеслава снова говорила о законе жертвы. Только вот материальная жертва – это не единственная возможность получить знания, сказала она. Деньги – лишь концентрация энергии, которую мы тратили, зарабатывая их. Это самая низшая форма жертвы – материальная. Мы привыкли измерять все материальными ценностями. Поэтому этот уровень понятен большинству современных людей. Я приведу вам небольшой пример. Допустим, одна небогатая девушка имела три альтернативы. Купить кроссовки за 1000 рублей на китайском рынке, за 10 000 в фирменном магазине и за 100 000 у именитых дизайнеров. Как вы думаете, в каком случае она будет больше беречь и ценить эти кроссовки?
«Конечно, в третьем случае!» – раздались возгласы. «С кроссовками за 100 000!»
«Так и со знанием», — ответила Велеслава. «Человек ценит и бережет больше всего то, за что он отдал больше энергии. Чем больше отдаешь, тем больше и получаешь».
«Точно», — поспешила подтвердить слова наставницы Ирина, девушка, которая уже рассказывала нам сегодня свою историю. «Я часто замечаю, с каким трепетом ученицы относятся к предметам силы, за которые они отдали большую жертву».
«Верно», — согласилась наставница. «И дело не только в том, что этот амулет теперь представляет для нее большую ценность, а еще в том, что она чувствует его лучше, как бы получает больше энергии от него».
«Поэтому мы и вводим три уровня суммы пожертвования», — прозвучал вопрос от кого-то из организаторов.
«Да», — ответила Велеслава. «Вы прекрасно знаете, что у нас на один и тот же семинар, на одну и ту же практику, на один и тот же амулет существует три уровня жертвы. Мы предлагаем каждому человеку самостоятельно решить, какой уровень он выберет».
«Но ведь все люди имеют разные доходы, и одна и та же сумма для миллионера и пенсионерки будет иметь разную ценность. Ведь так?»
Наставница кивнула. «Есть такая притча из Евангелия. Называется «Две лепты», — сказала она. Однажды Христос наблюдал в Иерусалимском храме, как верующие кладут деньги в церковную копилку. Это происходило за несколько дней до Пасхи, и в Иерусалим съехалось огромное количество паломников. Среди них было немало богатых людей, которые щедро жертвовали на храм большие суммы.
Но, конечно, еще больше там было людей бедных, которые тоже жертвовали, что могли, на храм. И вот одна совсем бедная вдова подошла и опустила в кружку две лепты. Лептой называлась мелкая монета. Две лепты в пересчете на современные деньги – это около 30 рублей. Приблизительно столько, сколько стоит батон хлеба. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое, поэтому она получит Царство Божие. В этих двух лептах ее усилий больше, чем у купца, который принес два сундука золота. Поэтому вопрос здесь совсем не в деньгах, а в уровне жертвы, которую человек готов сделать». «Я поняла!» — эмоционально воскликнула молоденькая блондинка модельной внешности, встряхнув длинными локонами. «Получается, например, если сравнить миллион от олигарха и последние 100 рублей бедной женщины, отданные в качестве жертвы, то 100 рублей перевесит по ценности этот миллион». «Верно, ведь в этих 100 рублях концентрация усилий гораздо больше. Это последнее, что у нее есть. А для олигарха миллион – это лишь малая часть того, что он имеет». «А вот незнающие люди часто этому удивляются», – сказала девушка с блокнотом. «И кто не понимает, как правило, выбирают самый низкий уровень жертвы, ибо зачем переплачивать за одно и то же?» Наставница кивнула. «Да, общество потребления диктует свои правила», — сказала она. «Люди привыкли искать выгоду во всем. Привыкли покупать по скидкам, ходить на распродажи типа «Черной пятницы». Там они часто теряют человеческое лицо и в погоне за выгодой готовы давить друг друга и даже драться». «Да, это шокирующее зрелище», — возмущенно сказал кто-то из зала. «Однажды видела, как две домохозяйки подрались из-за сковородки с хорошей скидкой. И это надо было видеть». Все рассмеялись, представляя эту сцену. «Но скажите, разве это плохо? Экономить разумно?» — спросила полноватая женщина, плечи которой покрывал цветастый платок. «Нет, конечно, это неплохо», — серьезно отозвалась Велеслава. «И нет никакого смысла переплачивать за те же бренды. Но нужно понимать вселенские законы. Они незыблемы, и на них держится весь мир. Они не зависят от законодательства или моральных принципов. Эти законы не менялись на протяжении миллионов лет и никогда не изменятся». «А что это за вселенские законы?» «Например, это закон жертвы, закон притяжения, закон любви, закон иерархии, закон сохранения энергии и многие другие. Некоторые из этих законов учеными описаны, другие еще пока выше их понимания. Но это тема отдельного разговора. Сейчас о законе жертвы. Почему существуют три уровня суммы пожертвования? Чтобы человек сам мог решить, сколько силы и милости Бога он готов получить. В древности ему бы пришлось подняться на более высокую гору или идти к мудрецу за 39 земель. Сейчас человек определяет, сколько своих усилий в денежном эквиваленте он готов пожертвовать, чтобы взамен получить поддержку высших сил. Этим выбором определяется духовная зрелость человека, его понимание вселенского закона. Внезапно руку подняла Катя, которая на протяжении всей лекции внимательно, но молча следила за диалогом наставницы с организаторами. «Получается, это как раз такую готовность хотел определить Иисус Христос, когда просил своих учеников отринуть все мирское, оставить свои дома и имущество и идти за ним?» — спросила она. «Да, верно», — подтвердила Велеслава. Но такой выбор для обычного человека сделать очень сложно. Никто не требует полностью отказываться от материальных ценностей. Наставница тепло улыбнулась. Но необходимо осознанно подходить к закону жертвы и понимать, что сколько отдашь, столько и получишь. Три уровня суммы пожертвования – это хорошая иллюстрация, которая дает человеку понимание, как работает закон жертвы.
«Ой, а можно я расскажу интересную историю как раз об этом?» – спросила девушка с афрокосами, одна из тех, кто разговаривал в холле о благотворительности.
«Конечно, пожалуйста», – разрешила наставница.
«У нас был такой случай. На занятия пришли две подружки – Вика и Надя. У нас как раз проходил ритуал по привлечению удачи. И Вика прошла этот ритуал по первому уровню, а Надя – по третьему, самому высокому. В итоге Вике мужчина оказал знак внимания. Купил шоколадку Alpen Gold и пригласил ее на свидание. Наде же, мужчина, который ей нравился, предложил поехать отдыхать в Альпы, представляете? Вика потом смеялась. «Что же я такая бестолковая? Надо было проходить ритуал по третьему уровню. Тогда я бы не шоколадку грызла, а с горы в Швейцарии спускалась на сноуборде».
Женщины доброжелательно рассмеялись.
«А у нас тоже был случай», — вспомнила вдруг Ульяна. «К нам ходила одна довольно обеспеченная дама, Нина, и всегда практики проходила только по первому уровню жертвы. Но зато кучу денег тратила на салоны красоты и косметические процедуры. Ей было уже за 40, и она мечтала встретить достойного мужчину, но с этим все никак не срасталось. В общем, она за время занятий похорошела, помолодела, похудела на 13 килограммов, но своего мужчину так и не встретила. Да, многие ей делали комплименты, приглашали на свидание, но завязать серьезные отношения так ни с кем и не вышло. И вот ее коллега Галина поинтересовалась, как она так сильно похудела. Ну и Нина привела ее на занятия. Но Галина сразу начала проходить все ритуалы и брать все талисманы по самому высокому уровню. И в итоге, что вы думаете? Ульяна озорно обвела зал взглядом. Эта Галина уехала по работе в командировку в Германию и так и осталась там. Вышла замуж за партнера их компании. Мужчина очень обеспеченный, и она живет сейчас там и полностью счастлива с ним. К тому же начала заниматься благотворительностью и организовывать наши семинары в Мюнхене.
«Какая вдохновляющая история!» — сказала Велеслава. «А что же случилось с Ниной?»
Она сначала никак не могла понять, как так? Почему она 2 года ходила на занятия, но мужчину своего так и не встретила? А у Гали после одного семинара все случилось. Наставница объяснила, что Галина пошла сразу на очень большую жертву и получила гораздо больше. Достойного мужчину, который о ней заботится и любит. А Нина экономила, поэтому и получала по чуть-чуть. Если сложить уровень тех мужчин, с которыми Нина ходила на свидание эти 2 года, то как раз и получится тот достойный и сильный, о котором она всегда мечтала. Мало того, наставница сказала, что такой мужчина уже есть в энергетическом поле Нины, но она не может его встретить, так как не освобождает пространство для него, и он просто не помещается. «Если можно так выразиться», — Ульяна усмехнулась, «после этого Нина пересмотрела свое отношение и, наконец-то, поняла суть этого вселенского закона жертвы».
«Да, жертвуя понемногу, вы и будете получать понемногу», — проговорила Велеслава. «Подобных примеров немало. 3 уровня суммы пожертвования помогают это лучше понять. Но есть еще и более высокий уровень жертвы. Это усилия, которые вы отдаете не деньгами, а своей помощью. Например, когда человек становится организатором или помощником наставников. И тогда ему Вселенная дает еще больше». Услышав эти слова наставницы, я поняла, что очень хочу высказаться, и подняла руку. «Я хочу рассказать, как это было у меня», — сказала я, поднимаясь со своего места. О школе я узнала в тот момент, когда находилась на странном этапе своей жизни. За 10 лет консультативной практики в качестве психолога я поняла, что хотела бы больше помогать, делать женщин по-настоящему счастливыми. Я начала ощущать неудовлетворенность и усталость. У меня не было любимого мужчины, мне приходилось много работать, чтобы обеспечивать себя и дочь. Я начала понимать, что нужно что-то менять. И вот когда в мою жизнь вошла школа, я начала ощущать позитивные изменения, за что очень благодарна всем наставницам. Я тогда настороженно относилась к школе и практикам, но наставницы смогли вдохнуть в мою душу уверенность в безграничных возможностях, в том, что чудеса случаются, что нет ничего невозможного. Несмотря на то, что у меня никогда не было лишних денег, я проходила все ритуалы и приобретала амулеты по высокому уровню жертвы, и поэтому быстро притянула в свою жизнь достойного мужчину, о котором раньше даже боялась мечтать. Я тепло улыбнулась, вспоминая, как это было. Потом я начала быстро учиться и впитывать в себя знания, чтобы использовать их в консультациях. Так я смогла помогать клиенткам гораздо эффективнее и быстрее. Потом я оставила работу психологом и пригласила всех своих клиенток в школу, чтобы помогать женщинам раскрывать себя и улучшать жизнь. Я чувствую, что это именно мой путь. Ощущаю настоящее счастье, когда двигаюсь по нему. Сейчас я помощница наставниц. Я прохожу ритуалы, медитации, практики, но не плачу за них. Я расплачиваюсь своими усилиями. И могу сказать, что это действительно более высокий уровень жертвы. Но в то же время он и гораздо больше может дать. Я выступаю проводником силы в тантрических практиках, помогаю с организацией и другими вопросами, вкладываю свое время, энергию. Это моя нематериальная жертва за те знания и сверхспособности, что я получаю. Зал слушал меня, затаив дыхание. И когда я закончила, раздались аплодисменты. Я снова почувствовала удивительный момент единения. Словно мы все, собравшиеся здесь, являлись одной огромной семьей. «Спасибо, Александра!» — сказала Велеслава и улыбнулась, посылая мне лучи добра и поддержки. «Помогай людям, и Бог поможет тебе!» Хором ответили все женщины силы, осознавая эту истину каждой клеточкой тела. У меня есть одна история, которая очень хорошо иллюстрирует этот вселенский закон. Можно я коротко расскажу? С энтузиазмом спросила яркая шатенка в длинном темно-синем платье со симметричной бретелью. И все замерли, предвкушая интересный рассказ. Я однажды поехала в Бразилию, чтобы помогать наставницам в организации масштабного семинара. И вот мы провели семинар, все хорошо прошло, но у нас был очень плотный график, и поэтому мы даже не успели походить по Рио. А мне так хотелось увидеть ту самую знаменитую статую Христа. Это что-то из детства, когда я смотрела бразильские сериалы, и ее всегда показывали. Я думала, когда-нибудь я обязательно окажусь там и увижу ее собственными глазами. Но так получилось, что в Рио-де-Жанейро я побывала, а статую так и не посмотрела. Я отпустила эту ситуацию, ну, думаю, ладно, в следующий раз обязательно посмотрю. Но это желание где-то внутри засело, хотя я уже смирилась, что не смогу ее увидеть. А дальше произошло то, чего я никак не могла ожидать. Цепочка неожиданных событий, и желание все же исполнилось. При этом без усилий с моей стороны. «Как это?» – спросил кто-то. «Сама Вселенная сделала так, чтобы все сложилось. В общем, мы не успевали в аэропорт. Дороги перекрыли из-за крупной аварии. Трубу прорвало, все улицы залиты кипятком. Город стоит. Что делать? Мы все в шоке. Испугались, что не улетим, а у нас уже распланировано посещение других городов, так что задерживаться вообще никак нельзя». И вот мы лихорадочно ищем способы, как бы добраться до самолета. И тут наш проводник неожиданно говорит, что может договориться с пилотом вертолета. Мы, конечно, соглашаемся, быстро бежим на крышу, на вертолетную площадку. Все получается так спонтанно и неожиданно. Мы быстренько загружаемся в этот вертолет, взлетаем, и просто проваливаемся в ощущение невероятной свободы, любви, безграничной радости, света. Дух захватывает от высоты, солнца, потрясающего вида на Рио. И каково же было мое удивление, когда пилот пролетает совсем рядом со статуей Христа, буквально в каких-то нескольких метрах. Мне казалось, что я могу высунуть руку в окно и дотронуться до нее. Я не могла поверить. Как? Я ведь даже никому не сказала о своем заветном желании. Это было даже лучше, чем просто подойти к статуе, ведь я увидела ее так, как это показывали в фильмах, с высоты птичьего полета. Этот полет я никогда не забуду.
Ничего себе! Это если бы не прорвало трубу, вы бы не опаздывали на самолет и тогда бы не попали на вертолет.
Неужели бывают такие совпадения? Воскликнула девушка с первого ряда. Это прямо настоящее провидение.
Да, на самом деле так. Я когда все это осознала, сердце мое наполнилось благодарностью Богу.
Как здорово! С теплотой улыбнулась наставница. Отличная иллюстрация того, что Бог сам дает нам то, что мы хотим. Человек, который не привязывается к материальному и занимается благотворительностью на высоком уровне, так или иначе получит то, что ему необходимо. Чтобы он не отвлекался на всякие мелочи, нереализованные хотелки, а выполнял свое предназначение спокойно и уверенно. Главное – действительно бескорыстно делать добрые дела и не ждать какой-то награды.
«А вот у меня вопрос, можно?» – спросила невысокая полноватая женщина в оригинальной черно-белой бандане.
«Пожалуйста, конечно!» – улыбнулась наставница.
«Я Елена, организатор из Перми. У меня есть одна знакомая, Вероника. Она постоянно возмущается, что Бог не дает никакого вознаграждения за ее благие дела. Она регулярно ездит в детские дома, взяла шефство над бабушкой. И вот она постоянно удивляется, что до сих пор не получила никакой отдачи. У нее как не было мужа, так и нет. Мама парализованная лежит уже 7-й год. Денег не хватает постоянно. Но она все равно выделяет на благие дела. Вот почему так происходит? Почему Бог не наградит ее? Неужели она не заслужила?»
Наставница выслушала Елену и покачала головой. «Как только мы начинаем думать, я сделала доброе дело, что же Бог меня не награждает, вот тут-то мы и теряем бескорыстность и опускаемся с высокого уровня благотворительности на один из низших. А как вы уже поняли, благая карма в таком случае не накапливается, а наоборот, человек пытается торговаться с Богом и выпрашивает для себя счастье и удачу. Это большой грех. Как только мы начинаем чего-то ждать взамен за наши добрые дела, мы сразу обнуляем все то благое, что могли бы получить. Но самое главное, мы теряем те возвышенные эмоции, которые и дарят человеку безграничное счастье. Именно в таком состоянии человек притягивает добрых духов здоровья, любви, богатства и процветания. Елена кивнула.
«Я, кажется, понимаю», — проговорила она.
«Спасибо. Я постараюсь ей объяснить.
Похоже, за эти годы она на самом деле ни разу не испытывала счастья и радости от совершения благих дел».
Я вновь почувствовала особенную атмосферу в зале. Лица женщин сияли от светлой радости и счастья соприкосновения со знанием. В этот миг я ясно ощутила теплую волну благодарности, которая исходила из зала по направлению к наставнице. «Дорогие мои, наша лекция подходит к концу», — сказала Велеслава и обвела всех полным любви взглядом, от которого внутри разлилось приятное тепло. «Я очень рада всех вас увидеть здесь. Большое спасибо, что приехали, поделились своими историями, задали волнующие вас вопросы». Наставница улыбнулась. Ее лицо светилось от доброты и мудрости. Создавалось ощущение, что она всех нас заключает в объятия, окружает своим вниманием и заботой. Одна из женщин поднялась не в силах держать в себе переполняющие ее эмоции. Это была Ульяна, одна из самых активных организаторов, которая очень переживала по поводу негативной волны последствий и живо участвовала в диалогах с наставницей. Было видно, что лекция произвела на нее сильное впечатление, и она хочет им поделиться.
«Велеслава, большое спасибо вам за это сакральное знание. У меня сейчас такое ощущение, что я могу действительно сдвинуть горы. Мы все приехали сюда, чтобы узнать, как лучше противостоять клевете, что делать, как бороться. А вы нам дали понять, что бороться не нужно, что на самом деле мы должны делать то, что является нашим предназначением – помогать людям. И если мы будем тратить силы на войну с каким-то невидимым противником, то мы потеряем себя и свой путь».
Аудитория тепло отреагировала на слова Ульяны. Раздались аплодисменты, в середине зала поднялась еще одна женщина, молодая эффектная блондинка, и тоже захотела высказаться.
«Спасибо вам! Я не знала, как правильно действовать, что отвечать на вопросы наших учениц. Они были напуганы этой передачей, и я обдумывала варианты, как их успокоить. Но истина оказалась совсем другой, неожиданной и в то же время такой простой. И еще вы на пальцах объяснили нам сложные вселенские законы», поднялась девушка с первого ряда. «И сейчас я вижу так четко и ясно, я теперь понимаю, в чем наше истинное человеческое счастье».
«Вы делаете великое дело», ответила наставница. «Несете людям знания, помогаете им, творите благие дела. Вы живете по своему предназначению, и ваша миссия – объяснить это другим людям, вдохновить их на раскрытие своих талантов, на поиск себя».
«Спасибо за знание!» — раздались возгласы в зале. «Теперь мы знаем, как реагировать на каверзные вопросы от хейтеров.
Не дайте себя сломить, будьте гибкими. Вы прекрасно знаете, кем являетесь. И каким бы именем вы ни назвались, вы останетесь собой. И не нужно бояться никаких каверзных вопросов. Всегда будут те, кто чем-то недоволен. Как правило, это люди, которые не хотят брать на себя ответственность за свою жизнь. Им проще сказать: у нее все хорошо, потому что она пьет кровь девственниц и жарит младенцев, чем работать над собой. Критикуют всегда сильных. А критиками выступают те, кто потакает своей лени, зависти, страху. По-настоящему мудрые люди останутся с нами». Зал взорвался аплодисментами. Все организаторы встали, и я в который раз ощутила себя частью большой дружной семьи. «А сейчас у меня для вас подарок». Велеслава сделала интригующую паузу, и все заерзали на своих сиденьях от нетерпения. «Мы все вместе сделаем одну мощную энергетическую практику. Она называется «Наполнение пятью стихиями», — сказала наставница. «Вы наполнитесь энергией земли, воды, огня, воздуха и эфира. Сможете почувствовать неиссякаемую, мощную силу каждой из стихий. Вы сольетесь с ними воедино. Сможете вобрать в себя, стать ими на некоторое время. Каждая из них подарит вам свои уникальные силы. Активность, стойкость, терпение, упорство, гибкость и мудрость. Вы разъедетесь в свои города, но будете заряжены на помощь людям и на благие дела». Когда практика закончилась, Кристина, что было сил, рванулась к передним сиденьям, чтобы перехватить Лину, если та вдруг по какой-то причине решит ускользнуть. Она как могла быстро протискивалась через толпу, пытаясь не упустить из виду маячившую впереди копну кудрявых волос, но тут ее кто-то поймал за руку. Кристина резко обернулась. «Александра!» Она подошла к девушке и, не выпуская руки, требовательно заглянула в глаза. «Крис, я наблюдала за тобой всю лекцию. Что-то случилось? Ты выглядишь такой встревоженной!» Она мотнула головой с досадой, понимая, что теряет драгоценные секунды. «Саш, все хорошо. Я просто кое-кого увидела», — проговорила она торопливо и сбивчиво. «Надо догнать. Из прошлой жизни. Потом расскажу». Она быстро ускользнула и продолжила путь к Лине, но ее уже нигде не было. Как она могла так быстро сбежать? Ведь только что была здесь, в зале! Кристина в отчаянии побежала вперед, осматриваясь. Она пробиралась сквозь толпу и с надеждой заглядывала в лица. Женщины ей улыбались. Но Кристина не могла им ответить улыбкой. Она была полностью поглощена процессом поиска. Она так хотела узнать, что же привело Лину сюда. Очень хотела помочь ей, поддержать, если она действительно решилась на этот шаг и ушла из гарема. Остановившись около сцены, Кристина окинула зал взглядом, но Лины так и не увидела. Тогда она с силой сжала амулет и попыталась отрешиться от всего, что происходит. От гудящей толпы, от обрывков разговоров, окруживших ее плотным коконом. Она прикрыла глаза и настроилась на Лину, вызвав в голове ее образ с твердым намерением увидеть, где она сейчас. Секунда, и девушка, уже не помня себя, уже бежала по направлению к выходу из зала. Она пронеслась мимо стойки ресепшн и бросилась к лифтовой площадке, где как раз заходили в лифт несколько женщин. Кристина ускорилась. «Подождите!» — прокричала она и замахала руками, как будто вся ее жизнь зависела от того, успеет она или нет. Кто-то из женщин придержал створки, и Кристина в последний момент втиснулась в кабину, бормоча слова благодарности. Она подняла взгляд, и ее словно пригвоздило к полу.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.